Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, Негров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, пятница, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Вы научили меня ненавидеть Астахова. Спасибо вам, пишет Энн. Я не научил. Я никогда не ненавидел Астахова. Я его всегда, ну, с какой-то поры презирал. Это было в Замоскворечье. Меня несколько раз передавали из разных мест в разное место. Меня сначала в 2001 году преследовала Кунцевская прокуратура, вот в которой главный прокурор, вот этот Кунцевской прокуратуры, перед этим рассказывал мне, что к нему надо заходить всегда с коньяком, очень старым, да, extra old, XO.
Пропускной режим, коньяк.
Пропускной режим, да, он мне говорил: Сергей Ильич, вот я пью все время, постоянно давайте выпьем, во-первых, значит. А я тогда с охраной еще ездил. И он говорит: давайте выпьем, во-первых. Во-вторых, вот XO, смотрите, видите, здесь написано XO. Всегда вот XO, я прям люблю XO, XO. Сергей Ильич, вы запомните, Сергей Ильич, XO. Давайте, я вам налью рюмочку сейчас, пожалуйста. Ну, значит, я говорю, давайте я по телефону лучше буду с вами общаться. Зачем мне каждый раз с XO заходить? Ну вот, это Кунцевская прокуратура. Вот такая вот. А, значит, потом меня передали в особый отдел по экономическим преступлениям, который находится в следователь по особо важным делам, экономический отдел. А затем меня передали в убойный отдел уже, по убийствам. Значит, и все это было ровно из-за того, что человек ударил меня ногой по мотоциклу. Ну, как мне представить, как я видел, да? Я видел, как человек бьет меня ногой по мотоциклу. Вот за это меня в конечном итоге передали в убойный отдел. Но посередке был экономический отдел, в котором была женщина. Она меня допрашивала, вот это, ну, следователь по особо важным делам. И Астахов был моим адвокатом, потому что он сам напросился. Он прискакал ко мне в больницу. Напросился, что он будет адвокатом. Значит, потом он поехал быстро к Березовскому вымогать деньги под это. И, не знаю, просить деньги, как это будет точнее выразиться. Обосновывать, почему ему нужны большие деньги.
Какой молодец, а?
Не помню. Мне кажется, что я сейчас Боря помер, а Астахов не скажет. Но у меня осталось в памяти, что он просил как будто бы 20 тысяч долларов в месяц за то, чтобы меня защищать. Ну, что-то такое. Ну, сейчас, может быть, я и ошибаюсь. Может быть, больше, не знаю. Вот, значит, ну вот Астахов. Угу. Мне прямо перед комнатой допросов, прямо перед тем, как у меня был допрос, сказал: Сергей, вы знаете, я сейчас тороплюсь на другое дело. Вы как-нибудь сами пройдите допрос.
Да ладно?
Абсолютно. Я ему сказал, Паш. Я говорю: Паш, вы, Паш, человек занятой, а я, конечно, что же, пыль под копытами ваших коней. Очевидно, вам это неинтересно, раз вы меня бросаете перед допросом, за 5 минут до допроса, прямо в коридоре. Я говорю: очевидно, вам неинтересно. Я говорю: катитесь к чертовой матери, чтобы я вас не видел больше, не подходите даже в пределах видимости. К чертовой матери, я говорю, я вас уволил, до свидания. Еще раз вы кого-то и скажите мне, если вы будете вот так бросать перед допросом клиентов, это нормально? А потом я узнал, что от меня ушел, это было связано с задержкой выплат каких-то от Березовского. А я не знал, что он берет деньги с Березовского. Я не знал. Угу. Честно клянусь слово. Боря мне ничего не говорил. Тайно он давал Астахову деньги. Тайно. И какой-то транш не пришел. Я об этом не знал просто. Я, значит, я планировал сам ему заплатить Астахову. Что вам надо? Я говорил, он никаких денег не надо. Я даром. Сергей Ильич, я на вас работаю чисто вот за то, что я даю по 7 интервью в день. Он давал по моему поводу по 7 интервью в день. 7 в день. Он говорит, я на вас работаю чисто из-за публичности. То, что он брал у Бори деньги, я не знал об этом. Ну, хорошо, в какой-то момент интервью перестали брать, всем прискучило. И, значит, Боря не передал деньги, а может, передал, но меньше. И он меня бросил на допросе прямо перед кабинетом следователя. Поэтому я никогда не ненавидел Астахова. Я его всегда презирал. Презирал, как дешевку. Ну, как дешевку. Как если бы он был дешевкой. Как если бы он был дешевкой в тщательно очищенных гламурных туфельках. Как если бы он был дешевкой, я всегда к нему ровно так и относился. Понимаешь, сейчас это... Я не могу сказать, что он дешевка, потому что, мне кажется, это будет оскорбительно. Сейчас этот человек, как если бы он был дешевкой, пишет в Инстаграме, что он постится, будет молиться и прочее, прочее. И прочее, прочее, прочее. Слушай, ты мне кидала ссылку.
Скрепы, духовность.
Скрепы, да. Скрепы, да? То есть он скрепит себя молитовкой. Видишь, как хорошо. Уполномоченный президент России по правам ребенка Павел Астахов уйдет в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Кремле. По их словам, детский омбудсмен перед увольнением уйдет в отпуск. Более лицемерной твари... Тварь — это оскорбительное слово?
Вообще-то да.
Тогда не буду. Более оскорбительного... Более лицемерного человека, более подлого... Подлый — это оскорбительное слово? Нет, подлый — это не благородного происхождения.
Нет, да.
Подлый — это не благородного происхождения. Значит, менее благородного, более подлого человека, чем Павел Астахов, я встречал. Но редко. Но редко, ребят. Но редко. Вот он в коллекции, если сосчитать десяток подлецов, которые... Подлец — это оскорбление? Нет, подлый человек. Если сосчитать десяток подлых людей, которых я встречал в своей жизни, десяток, то Павел Астахов, конечно, в коллекции. Абсолютно. Абсолютно бессмысленный фигляр. Это оскорбление? Я не хочу его оскорбить ни в коем случае. Бессмысленный фигляр, плохой профессионал, вертлявый, гламурный попка. Попка — это оскорбление? Я имею в виду попугайчика, хотел сказать.
Ну, если попугайчик.
Вертлявый, гламурный попугайчик. Понятно, да? Выдающий себя вечно, вечно пытающийся показать себя чем-то, чем он никогда не был, сущностно. Вечно изображающий из себя, вечно кокетничающий. В момент, когда он признает США своей второй родиной и говорит, Америка моя вторая родина, он говорит одно. В момент, когда он сейчас говорит о том, что он с молитовкой и так далее встретит пост, он говорит другое. Понятно, да? Более подлого и неблагородного человека я не видал ни разу. Нет, видал. Но мало. Дорогие друзья, продолжается Петровский пост, во время которого Господь испытывает каждого из нас. Кого-то властью, кого-то деньгами, пишет Павел Астахов сейчас у себя в Инстаграме. А он с молитовкой возьмется поститься. Павел Астахов, поститься. Мне очень смешно. Я хочу позвонить поставщикам черной икры и спросить, сколько черной икры сожрет Паша Астахов за Петров пост. Потому что икру же можно, да?
Можно,
это
да.
Это же рыбьи яйца. Паша Астахов... Товарищи, поставщики черной икры, скажите, пожалуйста, сколько он сожрет килограммов, тонн, потому что сейчас постится с постным лицом блаженного мирянина. Такой мирянин, благочестивый мирянин.
Который борется с соблазнами.
Знаешь, без сливочного масла отправляет в свой кокетливый мягкий ротик. Отправляет свой кокетливый мягкий лживый ротик. Отправляет бутербродик с черной корочкой. Пашенька, Господи, и молитовку сразу, и молитовку, родненький. Но нам нужен детский омбудсмен или он нам не нужен вообще?
Нет, он, конечно, нам нужен.
Нам какой-то нужен человек по правам ребенка или хоть один, я не знаю. Слушайте, а вообще представитель по правам ребенка или как-то оно само? Нам нужен омбудсмен по правам ребенка как таковой, 134-21-35. Или он вообще не нужен, 134-21-36. Нужно всего проку. Он констатирует, что в детских домах концлагеря. Он констатирует, что сирот обирают. Он констатирует, что детям плохо у нас, что их убивают до 2000 в год. Русские люди убивают своих детей до 1500-2000 человек в год мы убиваем обычно. Ну, как-то стараемся, чтобы, кажется, статистика была. Ну, вот. Он констатирует эту ерунду.
Ну, и тем не менее, так же, как представитель бизнеса тоже констатирует минусы, они имеют право вносить какие-то поправки,
да,
уточнения, предложения. По-хорошему, эта должность очень эффективная должна бы быть, да?
Ну, я не знаю. Я просто спрашиваю. Он представитель, как бы защитник детей. Он от детей. Понимаешь?
Да.
Но кто должен быть? Но он вообще нужен такой, представитель от детей?
Ну вот многие как раз и критиковали Астахова за то, что у него не системное мышление.
Да,
что
нужен
он 134. По конкретным случаям разбирается,
ну,
да?
Ну, 134-21-35. Да, нужен. 134-21-35. Стране нужен, да, нужен детский омбудсмен. Представитель по правам ребенка нужен стране. 134-21-35. Вообще нафиг не нужен. За бессмысленностью надо эту должность убрать. 134-21-36. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. У меня пока за надобность такого персонажа голосует 22 человека. 22, простите, процента. Простите, пожалуйста. 27. Нет, уже 27. Смотрите, 28. Ну вот, пошло. Ну вот, пошло. Значит, да, нужен нам детский омбудсмен, потому что страна, ну, дети, наши дети, они нуждаются в каком-то представителе. Нужно представить, визуализировать армию детей, невероятное количество непрерывно пукающих грязных колготок. Это армия детей, которая говорит, нам нужен лидер, нам нужен лидер. И вот он, явись же, явись, шестикрылый Серафим, значит, представитель. И он такой, ах, дети, я пришел, дети, никто из вас не будет обижен. Понятно, да? За каждую двойку кровью отхаркает учителька. За каждое замечание кровью отхаркает завуч. Значит, и так далее. Ну, какой-то такой представитель, мститель. Кто он должен? Питер Пен. Кто он должен быть? Он сам должен быть каким-то щуплым, маленьким кастратом, мне кажется. Чтобы... Нет, а как? Ну, почему? Извини,
вечно
можно?
Вечно молодым.
Вечно молодым. Вечно молодым, он должен быть щуплым маленьким кастратом, потому что тогда он будет говорить тоненьким голосом, как будто ему 6 лет и так далее. Ну какой-то такой должен быть. Нет, я не знаю, я спрашиваю. 31%. Мы останавливаем голосование. 31% говорит, что да, нужен омбудсмен детский. Да, да, нужен, да. 31%. А соответственно, 69% считает, что нет, не нужен. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Строитель, конечно, нужен, причем именно такой, с гражданской платформой, я считаю.
И да.
И система мешает.
Зачем? Гражданская. Ему нужна биологическая платформа. Вот здесь депутатша одна сказала, что нужно обязательно женщину, причем рожавшую женщину, не бесплодную, а рожавшую. Потому что она на животном уровне клыками будет драть за детей. Понимаете, как зверюка.
Да нет, никакой связи нет. Я просто, знаете, почему-то вспомнил сейчас известную историю. Я, к сожалению, не помню этого великого педагога. Было в Польше, который пошел вместе со своими детьми в концлагерь немецкий.
Да,
по-моему,
да,
в Польше было.
Да,
и
да.
В газовую камеру с ними пошел, ну, как сказать, подбадривая их своим примером.
Я тоже считаю. Вы знаете, если вы держали аквариум, а вы держали аквариум?
Конечно.
Так вот, у меня были люди знакомые, которые держали аквариум. Мне не довелось. Значит, я лучший аквариум, который я видел часами, часа по 4 из-за опаздывавших рейсов, это в Борисполе, в Киеве, в аэропорту, в бизнес-зале, там большой аквариум. Я сидел на них, пялился. Значит, рыбки съедают чужую икру. То есть эти рыбьи сучки, они жрут икру других рыбьих сучек. То есть они не защищают чужих детей, а наоборот, они их поедают. Женщины таковы.
Ну, мы же люди.
Нет, рыбы. Ну а про аквариум вы подтвердите.
Ну, скорее, да, чем нет.
Да. Значит, рыбьи рыбы, Они поедают икру, мы возвращаемся к икре, видите, непротиворечиво. Поэтому, я, может быть, не надо вообще женщину ставить на эту должность? Не надо женщину.
Ну подождите, вы же не можете сравнивать рыбок и женщин, людей?
Рыбок с женщинами легко сравнить.
Нет.
Да.
Я буду против такого сравнения.
Вот вы не знаете, пишет мне одна слушательница, куда поставят Павла Астахова. Может быть, его существенно повысят, а вы над ним глумитесь, Даренко. Это нехорошо. Товарищи дорогие, я глумился, надо отдать мне должное, над вообще всеми людьми в нашей дивной стране. Вообще над всеми. Нет человека, над которым я не глумился. Поэтому это нормально. Это нормально. Но ни один из людей, даже причинявших мне зло, не бросал меня перед допросом у следователя по особо важным делам прокуратуры Москвы. Нет, не бросал. Кроме одного. Паша Астахов меня бросил перед допросом. Я думаю, что этот человек подлых душевных качеств. Подлых. Ну, просто подло себя вел в тот момент. Понимаете? Ну, если его поставят даже на моим начальником. Я ему первое, что с порога скажу. Паша, я считаю тебя подлым человеком. Ну, это моя точка зрения, извините. Ну, что теперь делать? Хорошо. Значит, продолжаем. Может быть, вообще не женщина. Женщину не ставит на эту должность, ни в коем случае. У меня еще одно голосование. Если и когда стране нужен детский омбудсмен, он должен быть женщиной. Это должна быть женщина. 134-21. Мы по алфавиту. Жо, потом М. Значит, женщина 134-21-35. Мужчина 134-21-36. Если и когда стране нужен детский омбудсмен, то он должен быть женщиной, безусловно. 134-21-35. Мужчиной 134-21-36. Мне кажется, мужчина. Ну, может быть, лучше гомосексуалист или кастрат. Но я сейчас объясню, почему. Потому что женщины ненавидят чужое потомство. В эволюционных целях. Женщина полна злобы и агрессии к другим самкам и к их выродкам.
Есть такие женщины, но их мало, на самом
деле.
Это инстинкт. Это не так, на самом деле. Как животные выкармливают детенышей других животных...
Случайно.
Не случайно.
Да.
Нет, потому что ты заботишься не только о своем. Ты воспринимаешь чужую боль, если у тебя есть ребенок, как свою в тот момент. Потому что ты это прошел, ты это уже почувствовал, осознал. И
это
поэтому
ошибка
ты можешь
природы.
Быть эмпатом.
В Госдуме предложили Елену Мизулину на пост детского омбудсмена. Она защищала бы права детей на животном уровне, считают в парламенте. Такое мнение высказала член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщины и детей Ирина Черкова. У меня сразу мысль по ее поводу возникла. Говорит Черкова. Лучше ее, если подумать, может, и найдем. Но на первый взгляд нет. Потому что фигура уполномоченного должна быть из апелляционной какой-то структуры. Это сейчас говорит депутат. Попробуй понять депутата. Это отдельный тест на твой интеллект. Ты должна понять, депутата нельзя. Слова вербально, она ничего не передает. Ты должна понять на животном уровне. Включи животное в себе.
Хорошо.
У меня сразу мысль по... Я читаю, как сказала депутат. Это полная цитата. У меня сразу мысль по ее поводу возникла. Лучше ее, если подумать, может и найдем, но на первый взгляд нет. Потому что фигура уполномоченного должна быть из апелляционной какой-то структуры. И к партии власти, и к исполнительной власти. Если это будет Елена Борисовна, я буду очень рада. Я с ней проработала много лет и только восхищаюсь ее профессиональными качествами. Это гарантия. Если будет женщина, то это гарантия особого подхода. Женщина – это мать. Это не только как мужчина оценка личностных качеств, но это на животном уровне защита детских любых потребностей. Не всегда нормальных, не всегда традиционных – это защита прав. Только женщина и только мать, родившая и воспитавшая детей, может быть одновременно такой животной защитой и, с другой стороны, необъективно здоровой. Вы поняли, что сказала депутат, товарищи?
Необъективно здоровый.
Послушайте меня, вы поняли, что сказала эта прекрасная мадам депутат? Мадам депутат что-то сказала. Определить, что именно, мы не можем, мы не понимаем. Но мы думаем, что... Она думает, что женщины животные по себе судят. Или как, я не знаю, может быть, какой-то есть опыт общения. И эти животные направлены на сохранение чужого потомства. Я же привожу вам пример рыбок, поедающих чужую икру в аквариуме. Ни хрена у этих женщин нет любви к чужому потомству. Больше того, в эволюционных целях самка пытается съесть выродков, выродков бастардов из чужого гнезда. Самка пытается съесть бастардов из чужого гнезда с презрением и ненавистью, чтобы обеспечить своим принцам и принцессам проход в большую жизнь. Это очевидно.
И, возможно, эта самка необъективно здорова.
И она необъективно здорова. Да, 47% считают, что женщина должна быть, 53%, что мужчина. Я, кажется, вас убедил. 53% считают, что мужчина. Секундочку, еще один звонок я прямо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Фрок. Доброе утро.
Здравствуйте, Фрок.
Польского педагога звали Януш Корчик. Тогда справки.
Да, Януш Корчик, который пошел с детьми в газовую камеру, да.
Да, а вот. А мне кажется, что все-таки в России так устроено, что ее выбор лежит между плохим и хорошим.
Да.
И поэтому, может быть, все-таки нам совершенно не нужен детский омбудсмен, тем более, что в существующей системе власти сегодня такой человек, как Корчик или как Макаренко, он просто там не выстоит, его просто там сожрут.
Да, да, да.
А
да,
другого
да,
там быть не может, просто другой там ничего не сделает, потому что другой будет думать о том, как бабла срубить, как деньги
да.
заработать.
Слушай, меня предлагают Серсею. Серсею на должность детского омбудсмена. Серсею. Я говорю, ну Серсею Ланнистер нельзя ни в коем случае, потому что она как раз и есть рыбка, пожирающая икру чужую, но в результате...
Единственное, что могло бы быть, это Россия должна переходить на коллективный способ управления сама собой, и тогда там и мужчины, и женщины должны быть. Какой-нибудь такой, типа, ну, семейный коллективный орган, вот такой, что ли.
Хорошо, я не успокоюсь и буду проталкивать свою версию, Фрок. Я буду проталкивать свою версию. Это должен быть мужчина, желательно кастрат или гомосексуалист.
Подъем в движении.
То есть равно не заинтересованы ни в каких детях. Кастрат или гомосексуалист. Мне кажется, Паша Астахов до какой-то степени наметил здесь тренд, но наметил тренд. И мы должны обеспечить его развитие. 4 балла. В городе почти нет машин. Проблемы от левобережных Химок до Волоколамки. Красная у нас внешка на МКАДе. И внутренний МКАД тоже сразу после Ленинградки тянется до почти левобережных Химок никакущий. Перед Осташкой пробка. Теперь еще на юге с 5 до 7 по циферблату проблемы то на внутреннем, то на внешнем. И напротив этого самого. Где вы там живете, товарищи? В Жулебино. Мать честно, в Жулебино забрались. Господи, там тоже пробка. Значит, теперь посмотрим... Так, где ты собираешься жить? Спросил меня как-то... Нет, это очень неприлично. Префект Западного округа. Я говорю, в Жулебино. Он сразу отрифмовал Хренебина. Не знаю, префект Бричихин был в Западном округе Москвы. Вот он так рифмовал. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 5 минут. Пятница, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио, да-да-да. Нет, давай по новой. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей
Даренко. Я просто осекся, потому что читал сообщения вот эти, и мне говорят, Сергей пишет мне пут-пут. Ну, вы можете простить Астахова, как проповедник в сериале «Прощает всех». Пут-пут оказался Васей. А «Притчер» вы имеете в виду? Вышла 4-я серия, вы имеете в виду? «Притчера» надо смотреть. Я его просил, презираю и прощаю одновременно. Секундочку. Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, да, что надо писать плюс 7-925-888-8948 в Телеграме? Или если у вас нет Телеграма по какой-то причине, может быть, отсутствие левого полушария, то вы можете писать то же самое в СМС. А вы также можете писать во всех остальных местах, но я, у меня руки не доходят, глаза не доходят. Вот постоянно передо мной именно Телеграм. Кирсан Илюмжинов подошел бы на должность детского омбудсмена. Спасибо за издевательство. Скажите, что даст деноминация белорусам? Что она даст? Копейку она им даст. Надо быстро собирать пока копейки белорусам, чтобы делать из них потом ожерелье, манисты. Потому что скоро эта вся история сгорит, так что ничего страшного. Нужна рожавшая... Нет, все, прекращайте это обсуждать. Хватит. Да, поехали. Уже пятая серия вышла. Вася! Вышла пятая серия «Проповедника», а я четвертую не смотрел. Все, молчите, пожалуйста, я вас очень прошу. Вы не читаете здесь, говорит Евгений. Ну, разумеется. «Пастырь», пятая серия вышла. Спасибо большое. Ребят, огромное спасибо. Почему из App Store исчезло приложение наше? Не знаю. Можайка достала. Не знаю, надо найти. Почему исчезло приложение? Не знаю. Хорошо. Значит, Варис подошел бы. Вот Варис, кстати говоря, Варис опрочут. Варис прям правильный.
Да?
Варис занимался ребятней. Мизинец занимался уже подросшими детьми. Когда дети уже... Ты помнишь Мизинца?
Да.
Он занимался детьми чуть постарше. А Варис занимался как раз, поскольку он был кастрат, он занимался как раз совсем маленькими. И он был, мог стать детским омбудсменом, вне всякого сомнения. В омбудсмены только Мизулину. Деток нам не жалко. Вышла пятая серия «Пастыря», и она прекрасна. Антона Красовского в омбудсмены, говорит «Инсайт». А вы бы дали пыром по копчику омбудсмену? Да, в докторе Мартинсе. У меня есть доктор Мартинс, прекрасные, черные, красивые, красные тоже есть. И я бы обулся в доктор Мартинс, я бы зашнуровался полностью. У меня с металлической подошвой.
Ой, ну это сурово.
Я бы зашнуровался почти до колена. Зашнуровался. Хорошо зашнуровался. Я бы немножко потренировал растяжку, чтобы у меня эта самая нога шла хорошо. И тогда бы, ах, как...
Маваши гири.
А омбудсмену предстоит в этот момент, скажи, пожалуйста, встать в какую-то позу или просто стоять? Нет, мне кажется, что чуть-чуть нагнуться. А? Чуть-чуть нагнуться. А ножку в омбудсмены? Я бы нет.
Почему нет?
Ну, по той же причине, что самка пожирает чужое потомство.
Дискредитирует.
Самка пожирает чужое потомство. Ну, это...
Я вот за ножку.
За ножку.
Да.
За ножку. Она думает только об экологии. Только об экологии.
Будет об экологии и детях.
Нет. Ну да, нет, серьезно. Давай, предложи мне сейчас. Предложи, кого? Я думаю, я серьезно говорю про доктора Лизу. Она православочка, и она передовая, и она сердобольная, детей Донбасса возила. Предложите.
Репутация у нее.
Доктор Лиза. Серьезно. Доктор Лиза, объясню почему. Она вписывается в архаичный контент, потому что она невероятно православочка. Она действительно вписывается в общерусский контент, потому что она за русскую весну и помогала детям Донбасса. Ну, как бы косвенно, безусловно, за русскую весну, правильно? И она, ее любят криаклы, ее любят криаклы Москвы, потому что она действительно, так сказать, по-настоящему подвижница. Мне кажется, доктора Лизу надо, а?
Можно, да.
И вообще все места, все посты в государстве должны рано или поздно занять женщины. Как в «Игре престолов». Все. Понятно, да? Грейджои. Бабы управляют Грейджоями. Нет, ну реально, смотри. Грейджоями управляет баба. Значит, этими самыми... Таргариены, ну, старшие. Старшая я по Таргариенам. Значит, Дейнерис. Все. Там Серсея, наконец, потеряв сына в результате его сумасшествия религиозного, восходит на трон. Здесь Серсея. Дальше. Югом управляют две женщины. Бабка Маргоши и вторая вот эта убийца.
Шикарная да. Бабуля.
Бабуля Маргоши одна и вторая вот эта убийца с сестрами и так далее. Понимаешь?
Да.
Да. Значит, Санса здесь, в принципе, самая безупречная из Старков пока. Ну, мы знаем, правильно? Несмотря на то, что... Ну вот, она тоже. То есть, всюду бабы. Потом от Тилей пришла, а там маленькая девочка, которая кричит на собрании, тоже девочка. От Тилей, воина равнины, которых привел Мизинец, послала женщина. Там же сестра мамы Сансы, Понятно, да?
Угу.
Ну так вот, значит, поскольку всеми решительно управляют женщины, мы тоже должны какую-то женщину. Сейчас я меняю свою точку зрения, как видишь, на пару, просто мгновенно. Женщину, конечно. Женщину в стиле «Игры престолов». Но кого? 7373. Доктора Лизу. 7373-94. Дай мне доктор Лиза, пожалуйста, в Википедии.
Доброе утро.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, по поводу самки, вы всегда иногда в хорошем смысле, как вы говорите,
да, хорошо
называете. А когда на сеть кофе, на чужих яйцах лупляется цыплята, защищается как тигрица. Это уже...
Да. Да. Второй. Доктор Лизу, давайте конкретно, персонально.
Я
бы
предлагал такой вариант, который устроит всех детей.
Давайте.
Это супруга Равзана Кадырова. Пусть попробуйте.
Мы мало знаем о ней. Мы мало знаем о ней. Мы знаем, что она...
У нее пять детей. Она там хозяйственная.
Она, такая, в общем,
там, занята. Была грамотная девочка, такая образованная.
Да.
Современная такая женщина.
Современная.
И за Равзаном, я думаю, дети будут в порядке.
Насколько современная? Скажите, пожалуйста, нет, секундочку. То есть он будет отправлять организацию Центарой и Центарой по сиротским домам, чтобы навставляли
она,
по башке?
Знаете, она, вот вы знаете, что приедет супруга, там наведут порядок. Ну, она может, я приеду, а до приезда все будет нормально. Даже проверить надо.
Это оптимальный
вариант.
Давайте я прочитаю про Лизу. Елизавета Петровна Глинка, широко известная под псевдонимом доктор Лиза. Давайте мы все-таки задаем. 62-го года рождения, пожалуйста. Она выглядит намного моложе.
Да.
Она филантроп по образованию, врач-реаниматолог. Она врач. Специалист в области паллиативной медицины. Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте по развитию какого-то там общества. Ну, неважно. Хорошего общества. Да. Биография. Дочь Галины Ивановны Поскребышевой. Это значит, она восходит к великому Версалю советскому. Поскребышев. Она восходит к великому советскому Версалю. В 86-м году закончила второй мед. Эмигрировала в США с мужем Глинкой, сыном известного русского поэта и литературного критика Глеба Глинки. Получила второе медицинское образование, паллиативная медицина в Дартмутской медицинской школе. Пожалуйста, Дартмутскую. Это роднит ее с Астаховым до известной степени, потому что Астахов учился тоже в Америке. Сначала в школе КГБ, а потом в Америке. И она тоже сначала
здесь. Зато у людей есть возможность сравнить.
Да.
И что-то хорошее из этого взять и принести.
Значит, что она говорит? Дала интервью про ВМИР, значит, сказала, она сказала, что я регулярно бываю в Донецке и утверждаю, что там нет русских войск. Нравится это кому-то слышать или не нравится? Есть ополчение, есть украинские войска, идет гражданская война. Она все время за нас. Она дает интервью православному миру. Правмир такой есть портал. Который, кстати, неплохо работает. Ну так вот, там нет русских войск. Она помогала сиротам Донецка, Донбасса и так далее, и так далее. А ее доктор Лиза Елена Погребишская снимала фильм. Вы знаете, известный документалист Елена Погребишская, мой бывший корреспондент. Знаешь, моя руководитель ее бывший. Она моя корреспондент. Она орден дружбы получила. Она получила за благодеяние, значит, какой-то знак отличия. Это, давайте ее. Кряклы любят? Любят. Запад любит? Любит. Русский мир любит ее? Любит. Православный мир ее любит? Любит. Ну что надо-то? А?
Я за.
Абсолютно.
Согласна.
Абсолютно. Но я просто... У меня нет ее телефона, к сожалению.
И во всяких скандальных высказываниях.
Есть телефон? Боже, как это клево. Спасибо вам огромное. Вот это абсолютно гениально. Мы сейчас себе попробуем позвонить. Елизавете Петровне Глинке. Врачу, гражданскому активисту. Попробуем позвонить. И мы ее уговорим. Но фиг ли не соглашаться?
Конечно.
Дети со всех сторон нам наносятся стоны. Доктор Лиза. Ну, в конце концов, сколько можно. Еще есть Чулпан Хаматова хорошая. Я бы Чулпан тоже еще отправил. Чулпан абсолютно женственная, тонкая, подвижнически.
Да.
Здравствуйте. Елизавета Добрый Петровна. День. Даренко вас зовут. Даренко. Меня зовут Даренко, а вас Елизавета Петровна.
Счастливо. Доброе утро.
Здрасте. Слушайте, во-первых, Аношка таскает к вам все время ненужные ей носки и всякие, значит...
Неправда, Аношка приносит нужные мне носки и хлеб бедным.
Серьезно? Слушайте, мы вас прочим в детские омбудсмены. Мы считаем, что вы подходите...
Нет.
Вы подходите православным, вы подходите патриотам, вы подходите кряклам. Вас любят все, решительно все. Ну, вас любят все. Как бы вы в фокусе, понимаете? Ну, я не знаю, вы и Чулпан Хаматова. Ну, больше никого нет. Ну, все.
А вы регионы не хотите посмотреть? В регионах тоже есть уполномоченные. Я вам скажу, что я на своем месте чувствую себя прекрасно.
Да.
Это не та должность, на которую избираются. Мне хватает работы в Совете по правам человека и на войне, которую все отрицают. Все, больше ничего сказать вам не могу, потому что там должен быть юрист. При всем уважении к
юрист читателям. Все-таки юрист.
Конечно, юрист.
Ну, знаете, да. В любой фирме Елизавета. Можно так? Елизавета, а я Сергей тогда буду.
Хорошо.
Слушайте, Елизавета, в любой фирме есть значит, маркетолог, финансист и организатор производства. Вот может быть так, что директор маркетолог, а финансист и организатор производства замы. Бывает, что организатор производства директор, а маркетолог и финансист замы. Бывает, что финансист директор, а маркетолог и организатор производства замы. Значит, то, что вы не юрист, означает только простую вещь, что зам ваш должен быть крепким юристом. Больше ничего.
Вы меня уговариваете или что?
Нет. Я вас уговариваю? Нет, Лиза. Когда вы попадете в руки настоящих уговаривателей, за 5 минут разговора с Путиным он вас убедит.
Я надеюсь, что этого не будет, Сергей.
Не, ну он вербовщик такой, как я ему в подметке не гожусь, как вербовщик.
О, Господи, ага. Нет, надеюсь, что я останусь на своем месте и будет назначен. Все-таки, знаете, в регионах очень хорошо работают уполномоченные. И мы оттуда не слышим таких ужасов, которые были там. И второе, все-таки, мне кажется, Павел Александрович, он на своем месте находится. Мы как-то, знаете, стали хоронить его, чем он умер. Да, мы не будем торопиться.
Торопливо. Я тороплюсь, я тороплюсь.
Вам надо, вам это лично надо.
Да.
Вот. А я думаю, не стоит этого делать, потому что он ушел, я понимаю, в отпуск. Вот. И
да.
Надо сказать, что я даже петицию не подписывала, потому что не считаю, что они работают. Это должность, на которую назначает президент. Вот. Ага, и ага. Поэтому я не знаю, почему его назначили.
Да.
И не знаю, почему его, и вообще снимут ли его.
Но говорят, что одна из причин возможных не только как поплавали, а и то, что он проживает по большей части в Ницце.
Ну, Сергей, знаете, сослагательное не нужно нам наклонение. А нас с вами тоже, знаете.
А я проживаю в большей степени, по большей части на Новой Риге. Я вам скажу, сколько я там проживаю. Я там проживаю 50 недель в году. На Новой Риге. Вот и все. Ну, как бы. А вы тоже между Донбассом...
А я в Донецке проживаю.
А вы между Донецком и Москвой мечетесь, и все это знают.
Какие из нас, Сергей, омбудсмены будут?
А, вообще...
Хреновые, понимаете? Один на Новой Риге, второй на Донбассе. Вот, поэтому, ну как, ну не годимся мы. Мы не годимся.
Ладно, увидите Аношку, привет передайте. Что-то она давно тут намылила лыжи, и мы ее не видим давно. Спасибо, спасибо, спасибо.
Спасибо вам, Сергей.
До свидания, до свидания. Это была доктор Лиза.
Прекрасная.
Она хорошая. Она,
да.
Она не пойдет. Но она пойдет. Но она пойдет. Потому что я вербовщик фиговый. А вот если за нее возьмется Путин, вот это этому человеку нельзя ответить отказом. И все. Но он правда, он умеет как бы. Чулпан Николаевна. Сейчас мы. Наилевна. Чулпан Наилевна. Сейчас мы. Она ответит. А если нет, ну нет. Значит, попробуем. Сейчас попробуем. Чулпан Наилевна Хаматова, актриса. Сейчас. Мы Кристине звоним, да? Помощница? Нет. Чулпан Наилевне Хаматовой. Наверное, нет. Она сейчас как раз, может быть, совершает какой-то... Что-то совершает? Нет. Я знаю, что она совершает. Она совершает сон. 9:20, товарищи. Она же актриса. Она же закрыла вчера наверняка там этот бессмысленный фестиваль московский, который никому не нужен нафиг. И на котором единственное, что было хорошего, это что Вера Глаголева показала красивую дочку.
Или она до ночи работала в своем фонде.
Вера Глаголева показала красивую дочку. Все, больше ничего. Значит, ребят, мы с вами с этим самым разобрались, и черт с ним уже. Все, хватит. Невозможно все время... Я не могу работать кадровиком Кремля. Сколько можно? Мне за это никто не платит. Поехали дальше. Можно я скажу про красивую дочку, и все, я отстану больше. Вера Глаголева обо мне больше не услышит. Мы с ней сталкивались, когда мы оба жили в Жуковке. Ты знаешь, мы оба жили в Жуковке, в управлении делами президента с Верой Глаголевой.
Прям жили в управлении.
Нет, значит, мы жили в управлении, да, мы жили в управлении. Как ты едешь, допустим, через Жуковку. Нет, ты как едешь, ты через Раздоры, проезжаешь Подушку налево, потом ты едешь в Жуковку, въезжаешь в Жуковку. Истинная столица, истинная столица Российской Федерации – Жуковка, не Москва, нет. Значит, ты въезжаешь в Жуковку. На кругу разворачиваешься, или если мент отвернулся, перед кругом ныряешь влево. Но не в рестораны, а следующий влево. И там поселок управления делами президента. Угу. Я там проживал с сентября 99 года по апрель, когда меня оттуда турнули. Значит, с сентября почему? Потому что я попросился у Павла Павловича Бородина из-за того, что взрывы в Москве все время шли. Когда было неприятно, я говорю, слушай, хочется пожить за городом, у меня нет дачи нормальной. Можно я поживу где-нибудь у вас? И Павел Павлович, будучи человеком сердечным и сочувствующим, он меня отправил жить вот туда. А там уже жила Вера Глаголева. И мы с ней сталкивались, и все это. И еще мы раз у Плотникова, Плотников это знаменитый фотограф московский, однажды он позовет тебя фотографироваться. Но я тоже не думал, но меня он однажды позвал на фотосессию. И я как раз, когда у меня была фотосессия у Плотникова, я... Кстати говоря, нехило было бы потребовать с него фотографии, с Плотникова. Ха-ха, куда он их делал?
Ну как так, ты сфотографировал себе...
Я провел там фотосессию, я кривлялся, может быть, часа полтора в каких-то софитах, все время жеманно поднимаю то одну руку, то другую. И фоток мы не видели. Товарищ Плотников, где фотки? Значит, а передо мной заканчивала фотосессию Вера Глаголева с маленькой, с маленькой дочкой. Так дочку она вырастила. Боже, какая красивая девка. О, какая красивая. Королева, абсолютно королева. Я не знаю, как ее зовут, и не могу найти эту публикацию. Королева, абсолютно. Красивая, смуглая. Все такая, о-ля-ля, сейчас я ее найду. Нет, вот закрытие ММКФ, сейчас, секундочку. Это единственное, что было хорошего. Это королева, дочка Глаголевой. Сейчас я скажу, как ее зовут. Ее зовут, товарищи, присмотритесь к ней, Анастасия Шубская. Анастасия Шубская. Где она играет, неизвестно. Что она сыграла, неизвестно. Она показывает плечи и она показывает стать. Она очень красивая. Все. Больше ничего хорошего на этом чертовом фестивале не было. Или еще что-то. Вы ходили на этот фестиваль? Как он называется? Московский международный кинофестиваль. Да. Кто-нибудь там был? Вы были на Московском международном кинофестивале. Это полная бессмыслица. Это полный бессмысл. Запад привозит второразрядные картины. Самую дрянь, дребедень. Русские снимают, как, ну, это обыкновенно делают, дрянь, дребедень. То есть это сочетание двух дряней. Отечественной и зарубежной. Нет? Может, я ошибаюсь? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы были на Московском международном, не побоюсь этого слова, кинофестивале?
Да, был.
Ну, расскажите. Ну, расскажите.
Ну, вы правильно говорите. На самом деле дрянь, и русские люди как бы контролируют вот это, что-то там афишируют, фильтруют вот это все.
А что фильтруют? Вы... Фильтруют, чтобы по сексу отфильтровать или по... Почему? Вот почему фильтруют?
Ну, второсортные фильмы, только по сексу, мне кажется, или по каким-то таким...
Да. Давайте, кто ходил? Ребят, кто ходил? Пожалуйста, ну, давайте все. Ну, кто ходил на Московский международный кинофестиваль? Я очень прошу. Здравствуйте.
Да, Сергей, Денис Лукашин, добавьте меня, кстати, в этом фейсбуке. Я ходил, но это на самом деле обычное действие, которое происходит для того, чтобы все прошли по красной дорожке, пофотографировались,
да.
А потом благополучно наелись и напились где-то или в Брюсове, или в живописном парке Горького.
А, то есть проходят по красной дорожке, все их фотографируют. Ковер, кстати говоря, в этом году был ужасный, как обычно, или все-таки хоть чуть-чуть чистый?
Да, он всегда одинаковый.
Он какой-то такой ковер, побитый молью, погрызенный мышами, когда все это грязный, этот красный ковер.
И всюду ну, его, да, усиленно сначала закрывает пленкой, но
задранные края, задранные края, там какие-то дамы падали, спотыкаясь об задранные края. Какой-то кошмар, они красные дорожки.
Зато много фотографий потом все смотрят.
Мне кажется, что потом
это основное действие московского.
Через нормальный фильтр пропускается, и получается ничего себе ковер, да и ничего себе люди. А так-то по-настоящему дрянь-дребедень.
Ну, конечно.
Кроме дочери Веры Глаголевой, которая клевая. Правильно и все?
Ну да.
Спасибо вам огромное. Все со мной согласны. Вот это хорошо. Я потому что я подавляю слушателей.
Какое единодушие.
Мне кажется, я подавляю слушателей. Это плохо, товарищи. Давайте что-нибудь другое. Почему? Вот еще звонят киноманы. Киноманы, чокнутые и так далее. Здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да,
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Сергей, здравствуйте, я киноманка.
Давайте.
Что касается Веры Глаголевой, Насти Шубской, замечательная девушка.
Она потрясающая.
Сыграла очень много, вы просто не знаете современное кино.
Ну, скажите,
но
пожалуйста.
Самое ужасное, знаете, вот эта красавица, чья жена с этими плечами? Она жена Овечкина, хоккеиста Беззубова, представляете?
Ну, это прекрасно тоже все равно. Почему?
Да.
В хоккей играют настоящие мужчины, я слышал от кого-то, сейчас уже забыл. Трус не играет в хоккей, что-то такое. Это, Анастасия Шубская, жена Овечкина. Мачта, я бы не посмел вообще говорить о ней. Теперь, когда я знаю, чья... Ни в коем случае, о чем вы говорите? Я вырву свой поганый язык. Я затолкаю себе уже вырванный. Его в задницу. Абсолютно. Никогда в жизни не позволю себе больше говорить сколько-нибудь... Нет, как я мог. Я же не знал, чья она жена. Я думал, что она не чья жена. Я думал, что она, может быть, так сказать, на выданье. 7373, хорошо, дайте мне хоть один пример нормального фильма на этом чертовом фестивале, который абсолютное болото. Бессмысленное, второразрядное болото. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Эльмира.
Да. Здравствуйте.
Вы знаете, а вот говорили же, послание же было, женщина в футбол тренировать.
Да.
По-моему, надо женщин ездить.
Что я не понимаю? Я сейчас говорю о московском кинофестивале. А вы о чем?
Я женщина, и туда
вообще тоже. Женщина, замечталась вам. Замечталась. Прогуляйтесь к рукомойнику. 7373948. 7373948. А? Про женщину рука. Что это? Зачем это? С утра, товарищи, подождите, впереди еще трудовой день. 7373948. Кто там был на этом кинофестивале? Ну скажите мне, хоть что-нибудь, хоть кино. Кино. Мы сейчас говорим про кино. Кинофестиваль — это не только вихлять задницами. Что там было из кино? Что там? Какой фильм, который
говорят,
потряс?
Говорят, ленты «Скан» привозили с Каннского фестиваля.
Кто это? «Скан»?
Да.
Ну, то есть остатки. Это крошки для воробьев со стола господ.
Будем господа... надеяться, что это лучшие
господа
ленты
поели.
«Кан».
Господа поели. Смахнула, пришла служанка, смахнула салфеточкой крошки.
И понесла домой.
На нее бросились жуки, навозники, все это растаскивать, муравьи и так далее. И московский кинофестиваль тоже среди них. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Самое главное, вы забыли сказать, кого не было там. Не было на открытии Михалкова.
Нет, ну там воспаление легких. И одновременно арест близкого друга. У него же в день открытия арестовали авторского сообщества вот этого устойчивой преступной группировки. А?
Хорошо, вы пояснили, а я думал, просто ему это надоело.
Нет, там было РАО, вот это российское авторское общество, и у Михалкова приняли друга. И я думаю, что в этот момент он почувствовал приступ температуры. Мне кажется, нет?
Я первый раз на кинофестивале был в 68-м году.
Что, ну скажите, сравните,
видео,
сравните.
Ничего, в Москве кинофестиваль, 68-м году.
Был жив Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Пьер Ришар.
Все бегали с одного места показа на другой. Почему?
Да.
Потому что больше нигде не было возможности посмотреть.
А вы помните,
фильмы, особенно не конкурсные.
В то время было признано не антисоветским французское кино, потому что очень было широко представлено французское кино. В те времена.
И тогда первый раз я увидел «Амаркорд». Это, конечно, фильм был потрясающий. Феллини, это просто удовольствие обалденное.
Ну, видите, как было? Ну, прекрасно. Новости, все, теперь все. Новости, это была точка.
Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК Дейли пишет о том, что Минфин предложил новый способ сократить число проверок бизнеса. Минфин предлагает освободить от плановых проверок бизнес, который уже проверен вне плана. Отмечается, что изменения могут вступить в силу с сентября этого года. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. Российская газета пишет о том, что Минюст предлагает создать квоты в госкомпаниях для трудоустройства осужденных. Правда, предложение касается только неопасных преступников. Вот об этом подробнее читайте в российской газете. «Коммерсант» рассказывает, что в организации совершенного 28 июня в аэропорту Стамбула теракта заподозрили выходцы из Чечни Ахмеда Чатаева. Террористы, потерявшего руку в ходе боевых действий на Северном Кавказе, другие страны отказывались выдавать России, поскольку он получил статус беженца в Австрии. После теракта турецкая полиция провела рейды в местах проживания выходцев из Чечни, Дагестана и других регионов Российской Федерации. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». «Аргументы и факты» рассказывают о том, что Евросоюз на этой неделе может вновь продлить еще на полгода экономические санкции против России, но не исключено, что в последний раз. Эксперты АИФа оценили перспективы развития отношений России и Запада. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. Ведомости пишут о том, что кредиторам разорившейся авиакомпании Transair предложат создать новую, чтобы вернуть часть потерянных средств. Практика банкротства авиакомпаний по всему миру показывает, что перезапуск, реструктуризация кредитов и их конвертация в акции практически единственный шанс для кредиторов вернуть свои деньги. И в связи с этим рассматриваются возможности перезапуска Transair или создания новой авиакомпании, рассказал представитель, собственно, этого авиаперевозчика. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И интересный материал сегодня публикует «Новая газета», о чем говорили до ареста губернатор Кировской области немецкий предприниматель. Дело в том, что на второй день после ареста Никиты Белых источник «Новой газеты», имевший доступ к материалам оперативного эксперимента, поделился подробностями встречи в ресторане, где и задержали губернатора Кировского. Ну и вот, собственно, он передал содержание разговора, произошедшего между немецким предпринимателем и губернатором, и весь этот разговор можно прочитать в материале «Новой газеты». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Подъем. Слушай, какой-то ад с природой происходит. Заместитель мэра города Ростова-на-Дону, да, это Ростов-на-Дону, я читаю по сайту «Говорит Москва», Владимир Арцебашев сказал, что этим утром начала работу спецбригада. Она обойдет объекты, в которых прошло подтопление, и составит акты о нанесенном ущербе. По его словам, в городе было потоплено 58 помещений, как жилых, так и коммерческих. Потоплено, залито просто.
Да.
Ну, потоплено, в смысле, они не утонули до крыши, но залиты подвалы и так далее. Значит, был проливной дождь. Ветер достигал 25 метров в секунду. Это абсолютно серьезно. Значит, был введен режим чрезвычайной ситуации. Оказались подтопленные улицы, часть домов, низменные участки. Погибла девушка, ну, там 14-летняя.
2002 года рождения, да.
Ребенок, да. Значит, ее затащило потоком под машину.
Это страшно. Да.
В результате непогоды погибла девушка, 5 человек пострадали. Всю ночь в городе работали спецслужбы. Значит, не знаю, а что спецслужбы? Почему спецслужбы? Имеется в виду, наверное, МЧС.
Специализированные, наверное, скорее всего.
А, специализированные, а не специальные. Да, наверное, спецслужбы как специализированные. Значит, откачали с затопленной привокзальной площади только МЧС 5000 кубометров воды, примерно 2 олимпийских бассейна. У вас кто-то есть в Ростове? 7373-948. 7373, расскажите, пожалуйста, о масштабе бедствия. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
У вас в Ростове родственники?
А можно в тему?
Нет. 7373-948. Мне нужно людей, у которых в Ростове родственники, либо вы из Ростова, связывайтесь, понимаете, что... Либо вы прямо в Ростове сейчас. 7373-948. 7373-948. По 495 коду. О, моментально мне звонят. Но только простите, почему-то мне звонят на мой личный телефон. Что, Ростов, что ли? Извини, а 843 это какой код?
Честно говоря, я даже не знаю. 843.
Я тоже не знаю. Вы из Ростова? Здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, не угадали. Это Татарстан, город Казань.
А, круто. Окей, я выключил. Все. Нет, потому что в данный момент Татарстан никак не может претендовать стать Ростовом, товарищ. Это, видишь, она говорит, вы не угадали. А я не угадывал. Хорошо. Ростовцы, что там у вас ужасного произошло? 7373-948.
И какая сейчас обстановка?
Да. Что сейчас с обстановкой? Так регулярно происходит. Значит, Кубань, на Кубани затапливает кого-то. И каждый раз, как в первый раз.
Ну, просто знаете, очень сильно, вообще, на самом деле.
Вообще?
Тем более с погибшими. Это не так уж и часто бывает с погибшими. То есть, ну да, там Сочи, да, часто там заливает, Адлер часто заливает.
Да.
Но не так, чтобы девочку потоком воды унесло под колеса машины.
Мне кажется, что вообще становится опасным жить на земле вот около океанов. Алло, здравствуйте. То цунами, то еще что-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. С утра с сестрой связался, потому что в Ростове новости посмотрел, сразу узнал.
Да.
Видимо, как в Москве, знаете, город большой, и где-то залило...
Ну, я понимаю, но, представляете, все-таки погибшая девочка, 14 лет.
Так, ее они живут немножечко на краю Ростова, говорит, да, что через очень сильная гроза, да, всю ночь гроза.
Ветер страшный. И говорят, да, сейчас по городу...
Очень ветер, но через час с улиц практически вода сошла, то есть...
Да? Ну, говорят, деревья всюду по городу поваленные.
Вот, не по всему городу, но есть. Вот с ее слов я не услышал. Да.
Знаете, бывает смерч, бывает же ветер идет как смерч, то есть, условно говоря, на одной улице вроде бы и спокойно, а рядом со смерчем часто бывает спокойно, а, в эпицентре вырывает деревья.
Да, вот. Видимо, локальные участки.
Да, наверное. Давайте все равно сочувствовать ростовцам и поймем такую простую вещь. Давайте просто сочувствуя ростовцам, поймем простую вещь, что климат, как тебе сказать, мы то и дело слышим, вот недавно было сообщение, что в Индонезии там пришел самолет, значит, целый ряд, там десятки человек попали на больничные койки. После прилета, потому что была такая турбулентность, что непристегнутые люди бились головой об потолок. Ужас. Можете себе представить? Да. То есть они бились головой об потолок, люди. Вот такая турбулентность. Вообще становится страшно жить на побережьях. Надо уходить куда-то в Сибирь, не знаю, мне кажется, в Сибирь, в Новосибирск, может быть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из Ростова?
Я из Ростова.
Да. Так что там рассказывают люди? Что там?
Я живу на этой улице, как раз девочка погибла, сегодня гуляла с собачкой.
Да.
Там низкое место есть, под ней, это под парком Горького, у нас есть парк Горького, идет река в трубе.
Да.
И там, водоворот, там Осака, ресторан, рядом разбита витрина.
Да.
В общем, в переходе, ветки в переходе через улицу, через главную.
Скажите, ветер шел как смерть, что ли? Ветер шел не по всему городу? То есть какие-то районы затронуты, а какие-то...
У нас просто низкие есть районы, а есть высокие. То есть город на холмах тоже расположен.
Да.
У нас каждый раз, когда такой ливень... Во-первых, ливневая канализация отвратительно работает. Она бы не справилась. Ветки, это все.
Я понимаю.
В общем, вот так. Мы выжили.
Мы очень сочувствуем вам. Мы вам очень сочувствуем.
Мне-то все нормально, это родителям. Вообще, вас обожаю и люблю. Все.
Спасибо. А я как вас обожаю, если вы знаете. Просто становится страшно жить на побережьях, понимаешь? Давайте я сейчас открою карту. Секундочку, я открою карту. Я хочу сейчас для себя выискать какое-то правильное место. Во-первых, это должна быть континентальная платформа, чтобы нас не колбасило, правильно? Мы должны найти правильное место для жизни.
И какая-нибудь такая, которая не уйдет вниз.
Надо валить к чертовой матери. Сейчас покажу, у меня есть Яндекс, уже есть для движения. Сейчас я отъеду, секундочку. Я наблюдаю Евразию. Значит, Европа полностью нехороша. Россия изумительное место. И мы должны найти место на юге Сибири. Вот я нахожу. Хорошее место. Горно-Алтайск, Кызыл. Кызыл! Прекрасно. О чем я думал? Боже мой! Сергей Кужугетович! Вот же правильно! Самолеты не летают. Поезда не ходят. Ничего туда не пробраться. Кызыл! Самое правильное место. Китайская культура. Там. Шаманы. Шаманизм. Древние.
Хотят, вызовут дождь, хотят,
конечно,
запретят.
Значит, товарищи, мы должны правильное место выбрать для жизни. Сейчас быстро вам скажу. Барнаул, раз. Горно-Алтайск, два. И вот это все вокруг. Кызыл, три. И Абакан, четыре. Абакан. Там все время как-то холод бывает. Абакан у меня почему-то. И Красноярск.
Землетрясение.
Ассоциируется. Понятно, что землетрясение. Мы должны понять, чего мы хотим трясения. Все равно где-то все равно трясение. Хорошо, что тебе трясение?
Нам надо где-нибудь подальше от разлома этих
плит. Кызыл. Кызыл правильное место. Хорошо, если подальше, тогда что искать от добра добра? Омск. Омск, товарищи. Омск. Причем с севера области.
Хорошо.
Город Тара я бы взял. Тара. Я поеду в Тару. Я умчусь в Тару. Вот я говорю, Муромцево, там же магическое. Ты знаешь, что там есть магическая деревня Муромцево? Село.
Это где я?
Там Илюшенька? Там какие-то разноцветные озера, какие-то невероятные, куда приезжают со всего бывшего Советского Союза люди, какие-то магические секты, там какие-то Муромцевские озера. Ты же не знаешь об этом?
Нет. Никогда в этой секте не была.
А что ты говоришь? Посмотри, Муромцево мистика. Посмотри, Муромцево, пиши, Муромцево.
Мне пока Солилецких хватало.
А? Пожалуйста. Ну, у вас ничего не может быть. Вы в степи же. Какая у вас мистика?
Так вот я и думаю, что к нам надо. У нас все.
Да ничего у вас нет, Просто надо понять сразу, что нет.
Муромцево, Омская область.
Да, Омская область. Мистика напиши. Там новые старицы, там еще что-то. Там, туда съезжаются какие-то босоногие люди, которые ходят пешком, ногами, босыми, по каким-то хвойным веткам. Там, у них там какие-то секс-лагеря, какие-то мистика, чебакли, там какие-то киликул, озера какие-то волшебные, понимаешь? И так далее. Вот куда я хочу. Все, и туда, да. Река Володина, река Матюшкин. Матюшкин. Река Матюшкин, прям называется. Ты видишь, что там мистики полно?
Вижу,
или
да. Ну, скажи мне быстро. Легенда о пупе земли, пять озер.
Это будет, конечно.
Как вот, шайтан
озера. Собираемся и убываем, потихонечку убываем в правильный климат. Правильный климат должен быть на плите, вот этой вот геоплите, какой-то большой, вдали от гор, вдали от океанов, таким образом, чтобы нас никакие цунами не захлестнули, ничего. Должно быть, где-то в середине Евразии, абсолютно правильно, это Омская область. Вот, наконец-то до меня дошло. Слушай, значит, ты знаешь, что затягивается озоновая дыра над Антарктидой?
Мы старались.
Озон? Ты что, молилась, что ли?
Конечно.
Она ходит молиться.
Вместе с шаманами.
Ага, смотри. Значит, была озоновая дыра в 2000 году. Все всплакнули, все такое. Она сама по себе затягивается. Вообще роль человека сильно преувеличена на планете Земля. Значит, сказано, что если в 7 миллиардов человек подпрыгнут одновременно на берегу океана и представить себе, что они бьют все своими пятками после прыжка в одну и ту же точку, то поднимется волна 30 метров. Ну, значит, был вопрос задан, а столкнут ли 7 миллиардов человек Землю с орбиты? Земля вообще никак не заметит. И вообще никак не замечает этих людей. Вообще никак. Озоновая дыра в этой связи то растягивается, то затягивается. Понимаешь? Никакого отношения к нам это не имеет. Мы муравьи, которые по несчастью, по зазнайству, по гордыне наделяем себя какими-то невероятными свойствами. А мы просто муравьи, мы микробы на этой земле, микробы. Да плевать она на нас хотела. Понятно? Поэтому надо прятаться в утробу, в пуп земли. В пуп земли. Я хотел сказать, что в правительстве предлагают установить камеры видеонаблюдения в номерах гостиниц.
Неплохо.
А что мы там увидим? Ты была в гостиницах?
Да.
Жила в гостиницах?
Ну, недолго.
Живали ли в гостиницах? Недолго.
Обычно я как-то в частном секторе.
Я жил в гостиницах очень много. Я думаю, что я прожил годы в гостиницах. Если считать, что я студентом постоянно ездил с делегациями, а потом я там по 2 месяца колесил по Бразилии всевозможные, то это ясно, что я жил все время в гостиницах. Я очень много жил в гостиницах. Ну, так вот. И я думаю, а что я такого делал в гостинице? Зачем хотел бы смотреть правительство? Я прочитаю новость, если позволите. Я хочу ее с вами обсудить. В правительстве предлагают установить камеры видеонаблюдения в номерах гостиниц. Кроме того, для безопасности жильцов власти хотят ввести досмотр багажа у постояльцев отелей. Ну, то есть на входе рамка и открываешь чемоданы.
Может, без открывания чемодана? Может быть, просто да. Пропустить его через рентген и все?
Газета «Известия», что не обязательно значит, что это вранье. Разработкой такого постановления занимается Министерство культуры. Мединский. Ему делать нечего.
Почему Министерство культуры?
Ну, кстати, Министерство культуры отвечает за блуд. Да. И, соответственно, Министерство культуры отвечает за блуд, следовательно, за гостиницы, следовательно, за камеры в гостиницах. Понятно. Источник издания в ведомстве подтвердил информацию.
Вот как будет снимать русское кино.
Это безопасность в сфере туризма. Он пояснил, что в каждой гостинице вскоре будут установлены рамки металлоискателей, а на каждом этаже, а возможно и в каждом номере, появятся тревожные кнопки. И камера в номерах.
Подождите, кнопка в каждом номере?
Я не помню, что бы я такого делал в гостинице. Я ничего такого не делал в гостинице. Вот я тщательно вспоминаю все свои гостиницы. В Рио-де-Жанейро, в Каракасе, в Богате, в Гуаякиле. Все свои гостиницы. Бали, Канди, Шри-Ланка. Я вспоминаю, но я не помню, чтобы я делал плохого чего-то. Я чай заваривал, и все.
Чай заваривали с кипятильником.
7373948. 7373. Нет, не с кипятильником. Сейчас по обычаю восточному, это китайцы первые начали. Сейчас всюду в гостиницах чайники. Алло, здравствуйте. А раньше только были на Востоке, сейчас уже всюду. И в Америке чайники везде. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Что зачем вот эти камеры? Что они будут? Зачем это? Как-то некрасиво, мне кажется. Человек лежит в гостинице, он начинает.
Это элемент.
обостряющейся конкурентной борьбы. При демократии конкурентная борьба обостряется. Спасибо.
Мне кажется, знаете, человек приходит в гостиницу. Вот первое. Конечно, он уставший. Полковник, здравствуйте. Вы часто
Сергей,
ночевали?
Здравствуйте.
Вы часто ночевали, полковник, в гостинице?
Сергей, я в течение 25 лет работал следователем и мотался по всей стране.
Ну вот. Скажите, пожалуйста, что мы делаем в гостинице? Во-первых, посмотрите.
Все гостиницы от Камчатки до Калининграда помнят вот
вас.
Меня.
Слушайте, значит, что такое гостиница? Мы прилетаем утром, и нас, как есть, вот этих вот сжатых, значит, в обуви в этой ужасной, все, везут по делам. Там за нами присылают машину в аэропорт, потом нас усиленно кормят принимающая сторона, вам не дают зайти. И, наконец, в 5 часов вечера до ужина вам дают час в гостинице. Вы заходите в гостиницу. Эти брюки на вас уже сутки. Эта обувь на вас уже сутки. Ваша единственная идея — это маленечко посидеть раздевшись, потому что, ну, тяжеловато. Вы стелите чистое полотенце или халат на кресло, и садитесь туда, в чем мать родила, чтобы посидеть отдохнуть просто перед кондиционером.
Ну вот как раз Мединскому нужно это.
Мединский хочет посмотреть
коллекцию домашнего порно.
Что, зачем ему? Там нет и порно, нет. Там нет и
почему?
Порно.
Нет, минуточку, Сергей, вы зачем? Знаете, я часто сталкивался, когда приезжают какие-нибудь делегации и, например, какие-нибудь директора с референтами и секретаршами.
Да.
Вот. Ну да, там такие звуки за стенами. Или там из-за двери доносят, дорого посмотреть.
Я иной в гостинице. Я иной. Я уставший в гостинице. Я уставший.
Ну, у нас та же самая беда была. Другое дело, что вот это опять, помните, как мы говорили про те самые сотовые компании и интернет-компании, которые теперь должны хранить все, что нужно, да? Опять у меня создается впечатление, что Конституцию они никто, наши чиновники, не читали. Кажется,
и хранить пожизненно. Вот спасибо вам за подсказку. И хранить видосы ваши в гостинице пожизненно. Пожизненно.
Вот правильно, вот, да. И все это выкладывать, как сказала Эля вчера на сайте Донос.ру.
Донос.ру. Слушай, я в гостинице, я не понимаю, там ничего нет скабрезного, там ничего нет плохого в гостинице. Я единственное, я очень не люблю ходить в одежде, должен довериться. Вообще не люблю ходить в одежде. Ну, вообще не люблю одежду. Я не люблю одежду. Не люблю одеваться.
Потому что одежда прикрывает первородный грех.
По несчастью, я же говорил, что если меня не взяли на радио, я бегал бы голым в переходах метро. Ну, так вот. Значит, хорошо. Значит, что я делал в гостинице? Я из самолета. Значит, я встал в 4 утра, в 5 утра. Надел на себя все. Переподпоясался всеми ремнями. Обувь, которая уже сгнила к чертовой матери там от пота и прочее. И все это я прилетел туда, например, в Омск. Искомый Омск. Меня подхватила какая-то казашка. Значит, она сказала, что она пресс-сек. Там, потащила меня куда-то на какой-то машине. Вот я в Омск ездил. Значит, потом... или в Екатеринбург я ездил. По прошлому году. Значит, меня куда-то повезли. Влекомой казашкой я тащусь туда-сюда. Пресс-конференция. Здесь интервью. Сергей, здесь только интервью. 20 минут, на самом деле, конечно, час 20. Потом еще. Это я замученный совершенно. Замученный, боже. Вы хотите воды? Нет, я не хочу воды. Почему я не хочу воды? Потому что я не знаю, где пописать. Потому меня куда-то влекут. У меня программа постоянно. Я уже не хочу ни воды, ни еды. Ничего не хочу. Домой в Москву. Хочу. Меня тащит еще. Говорит, сейчас встреча с губернатором. Чтоб ты был, неладно. Хорошо, пошли на все. Я такой подернулся, надел улыбку. Встреча с губернатором. Боже, он тоже надел улыбку. Я представляю, как он меня ненавидит. Мы оба друг друга ненавидим. Ну, хорошо, нет. Все, надели улыбки, отулыбались, пощелкали, хендшейкинг. Щелк. Все, это его личный фотограф. Хорошо, пожалуйста, нет проблем. Да, где здесь туалет? Нет, нам скорее, Сергей, мы опаздываем. Хорошо. И все это вот это ужас. Потом меня привозят, наконец, говорят, вы знаете, вот мы вас зовем на ужин, там, кстати, будет от принимающей стороны ужин с девками и блэкджеком. Я говорю, знаете, я, можно просто отдохну? Я отдохну, товарищи, я люблю отдыхать. Я люблю лежать на спине. Понимаете, любимое дело – лежать на спине. Ну вот, значит, я говорю, пожалуйста, можно я не пойду никуда?
Я посплю, ребята.
Они говорят, а будет еще ужин. Я говорю, ну как же мне не поужинать? Я не поужинаю. Я в этот раз в виде исключения не поужинаю. Я съем печенье из бара в номере. Печенье, там есть печенье соленое. Я его съем. И вас поблагодарю душевно за то, что вы меня не повезли на какой ужин. Я должен наесться хлопца, рульку свиную, еще же. Мне не хочется, пожалуйста, оставьте меня в покое. Единственное, это где-то 5:30. Первое, что ты делаешь, это включаешь на полную мощь кондиционер.
Угу.
Потом ты подсасываешься к Wi-Fi. Ну, нет, ты уже, это уже раздевшись полностью, да, даже на тебе нет ни носков, ничего абсолютно. Кресло, поскольку ты думаешь, что оно заразное, потому что на него садились все идиоты, которые жили здесь до тебя, ты кресло застилаешь полотенцем или халатом. Кресло застилаешь. И разваливаешься на нем, или диван, и разваливаешься на нем нагим. И смотришь интернет. И это было 5:30, я сказал, да? 5:30. И в 10 вечера ты понимаешь, что ты просто посмотрел интернет, но уже 10 вечера. Ты в 5:30 сел посмотреть интернет.
С интернетом такое постоянно.
С интернетом такое постоянно. Ты смотришь, уже 10 вечера. Ты говоришь, о, глянь, что, 10 вечера. И ты идешь. Все это время на тебя пялился Мединский. Все это время на тебя пялился Мединский. Через камеру. Ну, ё-моё, за что? Зачем? Ну, а что я
так
делал?
Так надо ему в камеру сказать, пожалуйста, давайте лучше новые салфетки, ну, там в столовую, да, эту, да, гостиничную.
Есть салфетки.
Чистые.
Есть чистые. Меня всегда размещают в 5 звезд и импортные какой-нибудь, может быть, Хилтон, еще что-то.
Вам повезло.
Не повезло, мне хронически везет. Ну, нет, там все есть, все салфетки, все есть. И в это время на меня пялится Мединский. Вот я, мы с Мединским. Я буду тогда показывать камере экран. Говорит, Мединский, глянь, что я статью нашел. Как интересно. Реально прикольно. Реально прикольно. А? Ну, правда. Это будут трудно. Да, но есть извращенцы. Я на этом настаиваю. Есть извращенцы. Которые смотрят всегда любительское порно. Только любителей. Значит, даже когда ты заходишь в поисковую строку, у тебя есть сразу выборы, и они пропечатываются, выбор. Значит, more filters. Ну, ты вписываешь что-то, что тебе нравится. Ну, пожалуйста. А потом там написано more filters. И когда ты в More Filters на некоторых сайтах нажимаешь порнухи, то выскакивает только любители. Только любители. Настоящие любители. То есть не постановочное порно. Не постановочное. Угу. Я думаю, для этого это и делается. Чтобы такое любительское, вот такое вот с целлюлитом, чтобы все было... Понимаешь?
И а доход с этого потом в казну. Официальные.
Ты что, они будут продавать? Нет, это будет для служебного... Нет, это ДСП. Это для служебного пользования будет власти распространять между своими.
Конечно. Вот как.
Конечно.
Только для элиты?
Только для элиты. Конечно. И про элиту. Петр Петрович, сегодня про вас.
А вот между прочим...
А они же будут писать друг друга тоже? И будут распространять, условно говоря, сегодня 1 июля сегодня. Там, товарищ министр, значит, господин министр, сегодня по всей элите распространяется видео с вами, как вы ездили в Екатеринбург.
Обновление.
Петр Петрович, да, конечно, конечно. Петр Петрович, вот все. А он скажет, а какая поездка? А он говорит, ну, вы знаете, вот сегодня мартовская, подоспела мартовская, отмонтировали там, сказать, там наложили звук, все. Мартовская ваша поездка распространяется. А хорошо, а что 2 июля? Ну, а я себя смотреть не буду. Я сам участвовал в монтаже. А что 2 июля? Ну, как же, 2 июля Сан Саныч, Сан Саныч у нас, он ездил, так сказать, Воронеж. И есть прекрасное видео. Прекрасное видео. Я думаю, они извращенцы чертовы.
Подъем. В движении.
Движение. Да, посмотрим.
Я обиделся. Жизнь становится веселее. Правильно.
Веселее, когда ты весело смотришь на вещи. Дайте-ка я весело посмотрю на эту Москву. И сейчас у меня 4 балла. 4 балла. Это весело. Значит, ни в какую сторону не едет от Волоколамки до Ленинградки. Вообще ни в какую. И внешка, и внутренняя стоит. Дальше. Внешка стоит перед Можайкой, вот здесь вот, перед Рублевкой. От Рублевки начинается. От Рублевки дальше до Можайки, до Заречья, там тяжело. Внизу, на внутреннем КАДе, тяжело с 5 до 7 по циферблату. И плохо до Осташки, наверное, с середины Лосиного острова на внешнем КАДе. Тоже это вполне себе обычная пробочка. Значит, еще. Обычная пробка Волоколамка после Свободы. Она остановилась. Сейчас прочитаю, что люди пишут. Средний ряд. Средний ряд. Там в среднем ряду въехали друг в дружку, наконец-то. И что же люди пишут на шоссе энтузиастов? Отсюда встали. Отсюда встали 12 минут назад. Оттуда встали. Это называется Измайловский парк. От Измайловского парка перед шоссе энтузиастов метро остановились и стоят. Ну и молодцы. Значит, а центр не едет, потому что там реконструкция, но вы сами в курсе. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деньги на рожа.
10:05, пятница, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Здравствуйте. И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, а Мединский — это будущий Пьер Вудман. Лучшие ролики в Перископе. Давайте я прочитаю вас. Телеграм плюс 7-925-8888-948. Секундочку. Может быть, и хоум-видео с Касьяновым, тест-системы. Кстати говоря, про либералов. У меня есть новость про либералов. Они, Касьянову теперь и в гостинице нельзя. А я, о господи, не надо такие, я не буду читать нескромные сообщения о том, что вы делаете в гостинице, если позволите. Секундочку, это удар по демографии, вот этот вот, камера в гостиницах, это удар по демографии, ну, может быть. Камеры пусть будут только цветные, а то Касьянов был с матрасом черно-белые. Хорошо, Касьянов, как вы знаете, это лидер оппозиции и известный в России кунилингвист. Лингвист. Ну, я хотел сказать в хорошем смысле. Кстати говоря, Денис Лукашин, я вас не нашел. Денис Лукашин велел мне сделать себя другом в Фейсбуке. И я, значит, тщательно старался, но я вас не нашел. Напишите какое-нибудь сообщение, чтобы я, отталкиваясь от этого сообщения, послал вам инвайт. Договорились? Значит, про Касьянова, что он, я не ругаю, я говорю его, а наоборот хвалю, что он кунилингвист. Значит, ну, в этом смысле я, наоборот, как сочувствующая сторона. Слушай, значит, я хотел сказать про Парнас. Вот они. Парнас и Яблоко готовы к разделу либерального электората. Как стало известно Коммерсанту, основателю Открытой России, Михаил Ходорковский.
Это всегда такие милые новости, когда какие-то партии говорят, мы хотим разделить это. Вы людей спросили, что вы собираетесь
делать? Я поведу вас в будущее, я поведу вас туда. Здесь все стоят парочка сумасшедших и что-то кричат.
А при этом Вася и Петя отходят в сторону и говорят, да ну.
10 фриков каких-то собираются. Хорошо. Как стало известно Коммерсанту, основатель Открытой России Михаил Ходорковский может стать сопредседателем партии Парнас. После выборов. Не сейчас, он сейчас не торопится.
Значит, интересно.
Парнас и Яблоко готовятся к борьбе на выборах за звание партии Объединенных Демократов. Те и другие. Но они должны сказать, обе партии проведут предвыборные съезды в ближайшие выходные. То есть вот сейчас, вот эти выходные. И рассчитывают по итогам кампании пройти в Думу, то есть набрать не менее 5% голосов. При рейтинге около 1%. Около 1%. Понимаешь, я могу сказать, серьезно. Значит, я же когда был мал, глуп, и все это, я и был романтичен, и дружил с Явлинским.
Угу.
Дружился. Ну, как дружил, ну, так сказать, ну, часто позванивал ему, встречался. Ну, как часто? Ну, может быть, не часто. Здесь слово «часто» оценочное. Потому что для меня часто. Но, во всяком случае, ни с кем другим никогда я не встречался столько, сколько с Явлинским. Вот так я скажу. И Явлинского я звал во все свои телепередачи заранее, перед выборами, в последнюю лучшую субботу и в последнее лучшее воскресенье. Ну, вот. Значит, слушайте. Ходорковский в Твиттере 20 минут назад написал. В «Коммерсанте» чуть перепутали. Не сопредседателем, а вице-президентом, и не у Касьянова, а у Трампа, и не я, а Жириновский. Значит, Коммерсант Ходорковский высмеивает. Я так понимаю, что здесь есть сарказм. Я спрошу со всей откровенностью. Я спрошу, здесь есть сарказм?
Конечно.
Да. Как Шелдон Купер. Здесь есть сарказм в этой фразе?
Значит, может быть, вам горячим чаю?
Ходорковский в Твиттере сказал, что он не будет, вероятно. Вот здесь, наверное, с сарказмом. Тем не менее, Ходорковский опекает и готовится к тому, что власть упадет. И он тогда готов возглавить переходный период и все это на свете. Он же тоже говорил. Значит, Касьянов тоже готов к тому, что власть упадет. Сама в руки. И он готов. А если дать ему телевидение? Ему дали телевидение. Вот в этой последней программе про него, где он... Значит, если ему дать телевидение, то он... Ну, про него было... Будь здоров. Больше, чем про любого другого, так сказать, лидера любой другой партии. Значит, им дали хорошее время.
Он просто не знал, что он в этот момент может высказаться.
Ну что, это было невербальное высказывание. Это было невербальное высказывание. Значит, хорошо. Давайте скажем следующее. Сам Ходорковский 20 минут назад в Твиттере дал понять, что он, пожалуй, не будет возглавлять объединенную оппозицию пока. Ну вот и все. Ну вот и все.
Ну и прям как-то потом сразу скучно
публика
стало.
Публика захотелось.
Оппозиция.
А хотелось.
Да,
бы.
Хотелось огоньку.
Так что яблоко даст огонек. Никто из них не зажигает. Я голосовал за яблоко.
Да.
Я голосовал за яблоко.
Ну, у нас сейчас Слабунова в яблоке. Хорошая же Слабунова.
Слабунова, которая приезжала к нам на метро. Она милая. Она милая. Но она не электорабельная. Понимаешь?
Да.
Они, в общем, к сожалению, яблоко, к огромному моему сожалению, яблоко – это такая партия квалифицированных нытиков, правозащитников, и это клуб правозащитников. Это что-то, что происходит с тобой со временем, с годами, если у тебя есть неплохое образование, и ты полностью не преуспел.
Тогда что, надо что, использовать что, этот ресурс. Если, давайте их тоже, вам будут смены, правозащитники.
У тебя есть за плечами университет.
Да.
У тебя есть за плечами университет. Ты закончил университет. Значит, предположим, что ты сделаешь себе такая рафине. Понятно, да? Из университетских кругов. И где-то к 47 годам не выйдешь замуж никогда. А, немножко располняешь, ну так уютно располняешь. Не безобразно, а уютно располняешь. Наденешь очечки, уютно располняешь, не выйдешь никогда замуж. И вот у тебя 47 лет, при этом ты читаешь Мандельштама вечерами, как-то не парадоксально, может быть, что-то цитируешь из Цветаева и Ахматова.
Конечно.
Вот. И в этот момент я тебе скажу: Эля, тебе в яблоко. Тебе в яблоко, Эля. Ты прямо созрела. Какая ты молодец. Яблоко – это что-то, что с тобой случается. Это как возрастные перемены, которые случаются с тобой, если у тебя есть университетский диплом, очки, и ты рафине, и ты презираешь мир за его грязь, и ты, в общем, в душе склочница, но твоя образованность и манерность, и поведенческие рефлексы запрещают тебе напрямую ругаться матом. Поэтому ты идешь в яблоко, чтобы там делать это в стиле рафине. Все, больше ничего.
Изящный элегантно.
Сколько таких женщин в России? Сколько их женщин? Я не знаю. 0,0%. Ну, они существуют. Поэтому яблоко, конечно, заберет свой электорат, а именно 0,0%. Это клуб правозащитников.
Вот мне кажется, зря вы считаете, что таких женщин очень мало.
Мало. По 10 на каждый город. Большой, миллионник. По 10 на миллионник. Итого... Значит, вот это и есть электорат.
С нынешним обществом, которое стремится к индивидуализму, количество этих женщин будет расти, а значит, электорат и яблоко будет
через
расти.
Через какую-нибудь жалкую тысячу лет яблоко наконец-то наберет 5%. Конечно, через какую-то жалкую тысячу лет у яблока будет их законные 5%. Абсолютно в этом не сомневаюсь. Конечно. А Парнас
– это другая. А можно, если без рафине, например, а просто, например, партия кошки?
Что это значит?
Ну, в смысле, одинокая женщина с кошками. Вот тогда мы совсем много возьмем.
И уже которая с тапочками и вареньем? Или одинокая женщина, которая...
Любая. Молодая, любая с кошкой.
Еще одинокая женщина с тойтерьерами. Это тоже могла бы... Мне кажется, оппозиция...
Она тогда может быть и склочной.
А есть оппозиция, тогда оппозицию можно сделать. Одинокая женщина с кошками и с вареньем. Одинокая кошка с
это уже
с женщиной
раскол,
без варенья.
Это уже внутри. Там,
значит, еще...
А подковерные интриги.
Одинокая женщина, крашеная под панка с тойтерьером под мышкой. Еще одна партия. Это все были крылья яблока.
И мы все объединимся.
Это плаксивая, одинокая, ПМСная женщина. И яблоко – это одно и то же. Яблоко могло бы переименоваться в ПМС. Просто ПМС и все. Партия ПМС. Парнас. Ну, и как было бы... А то яблоко все время непонятно. Причем тут яблоко? Кислое яблоко, сладкое яблоко.
Учитывая, что Россия себя в последнее
баба
время в политике тоже ведет
5.
Так.
45, баба яблочко опять.
Мы вот с яблоком намек. Имеем шанс.
Намек на то, что в 45 баба яблочко опять. Или,
ягодка.
Ягодка.
Да.
Ну, яблочко. Ягода под... такое. Хорошо. Парнас. Про Парнас. Можно два слова? Парнас. Что я знаю? Что Яшину исполнилось 33 года. О чем он сообщил у себя в Твиттере? Или кто-то сообщал о нем. Когда это широко обсуждалось, что яблоко... Яшин уже не спит с Собчак, но она фотографируется в странных нарядах, скрывая беременность, но Яшину 33 года, и это Парнас. Вот что, я коротко примерно так знаю. Что ты еще знаешь о Парнасе?
Есть, да, маленько. Касьянов был как-то связан, да?
Касьянов был связан каким-то образом с Парнасом.
И они там осуждали.
Как нам показалось,
друг
его, все ругают. Единственный человек, который защищает Касьянова, это я. Единственный человек. Что он все квалифицированно, нормально отработал.
За блистательное выступление в последней программе, да?
Во-первых, ну смотри, ну давай откровенно. Каждый из нас не хочет, чтобы на него смотрели с потолка.
Конечно.
Мужской зад, который видно с потолка, омерзителен. Просто омерзителен. Значит, ну просто действительно отталкивающий.
Если только не специально
тренированный негр из племени Мандинго. Которая, наверное, хорошо накачанная задница. Белый мужчина. Вид сверху всегда омерзителен. Всегда. Но если он лежит на животе или там на ком-то. Поэтому он был хорош, Касьянов. Хорош. Но он не был плох. И не надо на него наваливаться и всем орать и тыкать пальцем. Стыдоба. Не надо. Посмотрите на себя. Специально поставьте камеру в потолок. И себя посмотрите потом. Вот где блевать-то потянет. Себя посмотрите. Ведь вы в 1000 раз более мерзкие, чем Касьянов. Понятно? Все, это спокойно. Значит, Касьянов не возьмет ни 1%. Потому что мы в нем узнаем себя, и нам гадко. Нам гадко до омерзения. Понятно, да? Мы думаем, Миша лучше нас, во-первых, Миша лучше нас.
А разве мы не должны его за это поддержать?
У него глубокий баритон. У него глубокий баритон, он вот так разговаривает, Касьянов. Понимаешь, как я сейчас? И, может быть, даже более бархатистый, чем у меня. Он такой вот какой-то. И он, это значит уже, значит, он лучше нас. И он богаче нас, потому что он оплачивает всю оппозицию. На каком основании он первое место хотел в Парнасе? Ты знаешь, да, на каком?
У него там, он же соучредитель.
Нет, потому что они существуют на его деньги. Он говорит, я даю баблос, держу контрольный пакет оппозиции. И за это, товарищи, я имею первое место без всяких праймарис. Вот так он говорит, вот таким баритоном. Понимаешь? Ну вот, значит, это понятно.
Да, с такими аргументами не поспоришь.
Трудно. Ну, баблос да. у него баритон и баблос. Две вещи сразу. Ну, как это серьезно. Значит, дальше мы ничего про них не знаем. Навальный в Парнасе или не в Парнасе, мы не знаем. А?
Это какая-то вообще мистическая история.
Короче, это люди с опломбами, которые непрерывно друг друга опыляют. Перекрестно опыляют. И которые надеются, что мы за это будем голосовать. Ребят, как клоуны, вы недостаточно веселые клоуны. Как серьезные люди, вы недостаточно серьезные люди. Как политики, вы недостаточно серьезные политики. Понимаете? Как ничтожество, вы недостаточно серьезные ничтожества. Ну, потому что они... Это самый хороший бизнес в мире. Это купить оппозицию русскую по деньгам, которые она стоит, и продать по деньгам, которые они заявляют, что они стоят. Слушай, мне надо разобраться с этим флотом, потому что я не могу... Я знаю, что это позавчерашняя новость, но сегодня, наконец-то, я прочитал вчера вечером, простите, в Фонтанке,
да.
Я прочитал всю огромную историю про Балтийский
флот. Всю подноготную.
Я тебе объясню. Я когда прочитал об этом во вторник, сегодня пятница, нет, и в среду я прочитал об этом, 2 дня назад, о том, что Шойгу там зачистил Балтфлот, вот какая-то такая тема.
Да-да-да.
Значит, хорошо, я не стал говорить об этом. Почему я не стал говорить? Потому что я знаю, что Шойгу молодец. Но и по жизни молодец. И вообще молодец. Значит, я думал. Но я не разбираюсь. Сейчас что-нибудь похвалю. Военные скажут, ты дурак или нет. Понимаешь? Значит, наконец-то появилась статья. Рашите доведу до вашего сведения. Рашите приступить. Помимо Комфлота. Это Фонтанка пишет. Они тамошние, питерские, Фонтанка. Они знают, как там, что, где и чего. Самая тотальная чистка в истории российского флота. Уволил 50 адмиралов, капитанов первого ранга. Каперанг это полковник. Значит, 50 адмиралов и ихних этих полковников, не настоящих, которые в черных мундирах ходят. Значит, это самая большая чистка на флоте, когда бы то ни было. За что?
За искажение реальности.
Ну, ты расскажи мне. Ты читала, кстати, ты читала?
Ну, да. Я прибегалась.
Военно-морской флот успешно обеспечит обороноспособность страны, защищает ее национальные интересы, в том числе с кортиками на Балтийском флоте. Я не понимаю, что это такое. Наш флаг демонстрирует это. Хорошо, я не понимаю. А за что тогда уволили?
Их обвинили в том, что на самом деле все вот то, что они представляли о своей боеспособности, да, это вранье. Что на самом деле они не способны отразить ни нападение противника, ни даже внутреннюю жизнь военных обеспечить, ну, в должной мере.
Выяснилось. Вот я фонтанку читаю. Выяснилось, например, что Кравчук, это командующий, да?
Да.
Значит, Кравчук водил дружбу с янтарным бароном Виктором Богданом, известным под кличкой «Балет» и находящимся сейчас в международном розыске. Группировка «Балета» не только подмяла под себя торговлю янтарем, она занималась другими вещами, непосредственно связанными с Балтфлотом. Например, несколько лет назад особисты задержали бензовоз, в кабине которого находились некто Александр Фомин, активный член группировки Богдана, и Игорь Богдан, его племянник. В бензовозе было 22 тонны дизельного топлива, слитого с кораблей Балтийского флота. Ну, украденного. Значит, и так далее. Дальше. Значит, деньги, которые были выделены на строительство под 11-ю бригаду, на строительство жилья, были потрачены на другие задачи. Командующий, начальник штаба и другие должностные лица не выполнили тех указаний, которые давал им министр обороны, не готовы к тому, чтобы принять дополнительную боевую технику, усилить бригаду и так далее. Да? Дальше. Межвидовая группировка войск, которая передана Балтфлоту, они не способны ни организовать взаимодействие, ни расселить, ничего, ни на что не способны. Полностью. Но это же страшно. Как воевать с НАТО, ребят?
Страшно.
Как,
знаете,
воевать с НАТО? Кто-нибудь поймет? А?
Военные еще поговаривают, что вообще до Калининграда редко добирались.
Да.
Ну, то есть как-то на них не сильно обращали внимание. А вот сейчас до руки дошли.
Да. Техническое сбой сейчас, вот сейчас, по 10 июня шла инспекция. Весь Балтийск видел, как на буксирах вывели замолы подводную лодку. После того, она, вместо того, чтобы идти под воду, задымилась. Буксиры быстро подхватились и ушли, увели лодку обратно. Понятно, да? Команда.
Шикарная история.
Да. Значит, вот это все позор на позоре и все такое. И Шойгу, наконец, их вычистил. Ну, скажите, кто с Балтфлота, ребят? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте. Это действительно показушный...
Я хотел насчет Парнаса новости кое-какие вам сказать.
Не, у меня другая тема. Простите, мне нужен Балтфлот. Балтфлот. Балтфлот, ребят. Давайте, очень простая тема. Балтфлот. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы на Балтфлоте служили? Что происходит? Как происходит? Что там, потемкинские деревни, потешные деревни, что это? 7373-948, 7373-948. Позвоните, пожалуйста, если вы с Балтфлота, или вы из региона, или ваши родственники служили там, служат, или вы знали этого Кравчука и так далее. Значит, я, в принципе, по жизни, думаю, что Шойгу прав. В принципе, по жизни. Но мне нужны подтверждения. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я служил, но очень давно, в 86-м году.
Ага, то есть вы не знаете, но вот то, что сейчас говорят, что они показушники, и действительно противостоять НАТО они не могут, если только на парадах там что-то.
Ну, вот, понимаете, в 86-м году, если с тех пор ничего не изменилось...
А как тогда было? Вот
вообще говоря, там все было достаточно боеспособно, потому что я служил вот непосредственно в боевых частях, в береговых частях.
Да.
И там все эти корабли на воздушных подушках, они периодически туда ходили, туда-сюда. И мы постоянно ездили по берегу. Ага. И на БТРах, и не на БТРах. И постоянно проводились учения. То есть...
Сейчас тогда еще кого-то. Может быть, кто-то посвежее немножко впечатление. Алло, здравствуйте, вы служили на Балтфлоте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Да, служил на Балтфлоте, вот когда Сердюков был у нас премьер-министром.
Да. Премьер-министром нет. Вы, вероятно, имеете в виду время, когда он был министром обороны.
Он министром обороны, да. Извините, да. Ошибся.
Ага.
Ну, как бы да, то есть, ну, не хочется время эфира отнимать. Офицеры сами говорили, что сейчас уже, как бы, да, то, что посылают документацию, она, ну, попроще. То есть они по рыбу отсылают одну и ту же.
Ага.
То есть информация не то, что есть там на самом деле, а то, чтобы, ну, как бы, начальство... проще относилось, и все.
Ну, то есть копипастом шарашат просто отчеты, и все.
Ну, да, то есть, как бы, то, что сняли Шойгу, да, я узнал как-то...
Нет, сняли не Шойгу, а Шойгу снял. Да, Шойгу снял, да.
То есть как бы вот так вот. Ну, спасибо вам большое.
Спасибо. Обычный конъюнктурщик, больше ничего, говорит Матакен. Вот этот вот командующий Балтийским флотом. Обычный конъюнктурщик. Не знаю. Я не знаю, я спрашиваю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, прошу вас.
Здравствуйте.
Из Москвы. Да. В 1997 году продали всю солярку и весь керосин авиационный. Ага. И создали Балк Адмиралтейский. Ага. Взяли туда управляющим одного из главкомов.
Ага.
А сейчас Кузнецов, представитель банка, скрывается, а у него в подвалах металл, крашеный золотом.
Ага, там, в подвалах этого банка прекрасного.
Да, да, Адмиралтейского.
Скажите, как остроумно все-таки, правда же? Спасибо вам огромное. Все-таки люди не пожалели, могли бы просто чушки чугунные положить. А все-таки не пожалели, краски взяли и покрасили. Это интеллигентные люди, значит. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Юрий из Москвы.
Да, Юрий.
Здравствуйте.
Такая информация, у меня вот конструктор на военном заводе, он туда периодически едет в командировки в Балтийский.
Да.
На следующей неделе не очередная у него командировка срочная почему-то.
Ага.
Он занимается береговыми системами ракет.
Хорошо. А вот мы бы с вами выгнали 50 человек сейчас, каперангов и адмиралов. Ведь нам бы срочно понадобилось заместить эти места как-то. То есть чисто замами подогнать замов. Как вот это? 50
нет,
человек?
Конечно, да, нет, тяжеловато. Это нужно перспективных молодых офицеров с других
значит,
флотов.
С других флотов тащить надо. Надо конечно. Тащить с Тихоокеанского откуда-нибудь, с севера людей тащить.
Наверное, в первую очередь, да.
Да, спасибо
это
большое.
Так и есть, их на самом деле уже тащат. Об этом
50 человек, ребят.
Ну, во всяком случае, вот, смотрите, да. Александр Насатов и Игорь да. Мухаметшин займут вот эти вот должника начальника штаба командующего, они да. из Черноморского и Тихоокеанского флота.
Очень интересно, 50 человек, это серьезно для флота. Это же серьезный убыток сразу. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Надо быстро 50 человек. Представляете, мы бы 50 человек выгнали. А и чего? У меня вот всего 50 человек редакция. Где бы я вторую взял такую? А?
Да это не страшно. На флоте всегда есть второй эшелон и третий есть.
Ну, скажите.
Там выгнать не 50, а 150 надо, и тогда порядок будет.
Поясните.
Ну как, вот на корабле обычное устройство всегда есть старпом, да? В каждой да. БЧ есть свои заместители.
Да.
Вы можете половину личного состава вывести во время боя, и все равно это будет боеспособная единица.
Ага. А то, что
а так затиживаются на местах, понимаете, скажите. Естественно, начинаются всякие шуры-муры, кумовство и прочее.
Скажите, а вот то, что тащат с Тихоокеанского, это для ребят повышение огромное, правильно?
Ну, возврат, конечно, в большей цивилизации все-таки. Владивосток, у нас тоже из училища как раз из этого Калининграда.
Там же не только Владивосток, там же не только Владивосток, там же и на Камчатке ребята есть.
Камчатка, да, да, совершенно верно. Оттуда, чтобы обратно долететь, это целая история.
Поэтому теперь смотрите, по воде даже. Одно дело на Камчатке, какое море, какой океан, а другое дело Балтика, пресная лужа. Господи, помилуй. Что там, милое дело?
Это Синекура, да, это уже такая Синекура
все,
начинается.
Все, это считай.
По сути дела, создавался...
Это считай перейти в спасатели на пляже. Спасатели Малибу.
Фактически можно сейчас сказать и так.
Да. То есть они были моряками там, на Тихом океане. Были моряками. Правильно? Представляешь, мы говорим не штормы, а шторма. А потом их спасатели Малибу.
Не, ну там все. Есть из Черноморского.
Черноморского?
Ему уже не Малибу. Ему как-то прохладненько
Черноморского,
будет.
Черноморского, может, прохладненько, но жена просит в Петербург. Говорит, я больше не могу в этой дыре.
Жены, хочу поближе.
Они говорят, не могу в этой дыре. У нас мало театров, у нас мало то. Черноморского, там же тоже
разные. Платье выгулять
не все нет, да? Конечно, не все же Севастополь. Кто-то в российский каком-то ужасном и прочее. Значит, они говорят, нет, немедленно мы должны... А здесь квартирку оставим, это будет наша дача. Мы будем служить в Петербурге. А эту квартирку под Анапой, домик, который мы прикупили, мы его оставим.
Отправляться.
Конечно, маму с детьми будем отправлять каждое лето к нам в Анапу. А живем в Петербурге. Сразу образование, другое детей, все. Правильно? Я считаю, это очень правильно. Я бы тоже так перевелся. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Кирилл меня зовут.
Да, Кирилл.
Ну, я звонил неоднократно. Я могу сказать вот за морскую авиацию.
Так что с ней?
Я закончил службу... 7 лет назад в морской авиации, еще в гражданке.
10 секунд, 5 секунд.
И 7 лет назад на учения мы...
Спасибо, извините, пожалуйста, извините, новость, извините, я умоляю, новость.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета публикует интервью с Геннадием Онищенко. Он говорит, что произошедший в Карелии случай вопиющий, нарушено все, что можно было нарушить. И, по его словам, надо дать право всем надзорным органам реально оценить соответствие оздоровительных учреждений утвержденным правилам. Вот полностью это интервью можно прочитать в свежем выпуске «Российской газеты». Коммерсант пишет про чистку в Балтийском флоте. Как стало известно коммерсанту, временно исполняющими обязанности командующего флотом и начальника штаба, будут назначены вице-адмирал Александр Насатов и Игорь Мухаммедшин, служившие ранее на Черноморском и Тихоокеанском флотах, соответственно. И новая проверка в Балтфлоте запланирована на конец года. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Аргументы и факты публикуют интервью с разговор с ребенком, братом-близнецом Юлии К, 12-летней девочкой, которая спасла детей во время трагедии на Сиамозере, которая сумела добраться до деревни и вызвать МЧС и предупредить всех о том, что произошло. И вот об этом злополучном походе, о страшной трагедии, которая произошла, рассказывает этот брат девочки. Он также принимал участие в этом сплаве. Ну, в общем, этот материал читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Ведомости пишут о том, что рост продаж смартфонов в России ускорился с 5 до 11%. Издание отмечает, что это происходит благодаря жесткой конкуренции между продавцами. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Независимая газета сообщает, что граждане Российской Федерации раздумали жениться в кризис. Браков стало меньше на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это вот за первые 5 месяцев этого года. Вот об этом читайте в «Независимой газете», и МКРУ рассказывает о том, что в Москве появятся беговые маршруты для туристов. Так называемые беговые туристические маршруты – это спортивные изыски не под гул автомобиля, а под голос экскурсовода. Первые пробные забеги пройдут в городе уже 1 и 2 июля, пишет МК. Об этом читайте в свежем выпуске издания. 10.37, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
У меня есть военно-морская тема, которая продолжает военно-морскую тему, на самом деле. Мистер Серж пишет: идиотские порядки перебивать людей. Мистер Серж, но ведь и идиотские порядки устанавливаются измерение времени. Понимаете? Это связано с вращением Земли как по своей оси, там, вокруг своей оси, так и вокруг Солнца. Время установили. Это идиотские порядки, я согласен с вами. Но приходится с этим считаться. И мы выдаем новости точно, с лагом, может быть, 5 секунд. 5 секунд, может быть, вот у нас примерно такая доблесть. Ну, хорошо. Значит, я хотел бы продолжить, тем не менее. Было опасное сближение. Может быть, если получится, товарищ офицер, вот, который нам звонил перед этим, может быть, вы снова наберете, и мы продолжим разговор. Я извиняюсь за то, что я прерываю. Я прервал, не извиняюсь, я вообще никак не извиняюсь. Потому что секунды есть секунды, да? Дело в секундах. Значит, я никак не извиняюсь. Но если вы перезвоните, я хотел бы продолжить разговор. Чем могло закончиться сближение русского фрегата и американского эсминца? Вот еще военно-морская тема. Значит, новый инцидент с Ярославом Мудрым. Я так понимаю, что это специально делается? Нет? Просто мне интересно.
Провокации?
Да, ну вот взаимные провокации флотов на Средиземном. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Еще разочек.
Да-да.
Ну, закончу, да, прямо?
Да, прошу вас, извините, что да, там время.
Нормально,
да.
Все, ага. У вас работа.
Да.
Значит, Сергей, смотрите, 7 лет назад, когда я заканчивал службу, и моя последняя командировка в армии,
да,
на флоте, как летчика морской авиации, мы лидировали на Балтику на учения Крыма с Качи, я на тот момент уже в транспортной авиации,
да,
служил, значит, на Дендром. Мы лидировали Б-12 на Балтику, нейтральными водами шли, там мы смеялись,
да,
там, наверное,
да,
НАТО истерика, да, была,
да,
такой крокодил летел. Вот, потому что летчик этот не знал английского языка,
да,
для обмена.
Да, да.
И мы, представляете, с Качи, с Крыма, на Си-1, ага, Б-12, который пускал имитаторы, ну, торпед, которые,
да,
ну, имитируют подводные лодки,
ага,
с Качи, с Крыма. Хотя, когда я летал
Да, залипает звук чуть-чуть, ага.
Да. Я видел, там было 2 или 3 балка выдвинутых.
Да.
Поэтому вот то, что творилось 7 лет назад в морской авиации, на Балтике.
Ну, видите, на Балтике. Значит, хорошо. Ну, правильно сняли это или нет? А, сняли? Нет, а может быть, везде так? А может, везде так? А может, так везде? А может, так везде? Ну, сняли их и сняли, а так везде.
Не согласен, потому что год назад, когда я отдыхал в САКах у своих друзей, и садились мы... Ну, естественно, я военным самолетом полетел со своими ребятами. Я видел в Каче, было 6 новеньких Б-12-х, отремонтированных. То есть я так это поразился, и полеты шли, и так я в 6 утра просыпался под приятный гул родных моторов АЛ-31Ф, которые на сушке полностью стоят. И полеты шли, то есть вот, по крайней мере, нынешний командующий морской авиации Кожин, он делает все для боевой подготовки именно вот. Но на Балтику с ребятами я говорил, что в основном, конечно же, летают туда, в Крым, во-первых, там тренажера, нитка, на север летают.
Я понимаю. На Балтику, ну, давайте всех их разгоним. Это такое ощущение, что там показуха везде, слушайте, а? Везде показуха. Ну, такое впечатление, не знаю. А? Ну, может быть, не знаю.
Адмиралов у нас как собак нерезанных. Есть даже специально натасканные, проверяющие адмиралы.
Слушай, это 72 метра. Мне говорят, ну ты ж читал 72 метра, все знаешь, что за ситуация на флоте. Я читал. Я читал, это был проект совместный, кстати говоря, с «Новой газетой». Прекрасная «Новая газета» и зам главного редактора, значит, который, с которым мы вместе вот этот проект сделали, читали 72 метра. Дайте кусочки я поставлю вам про флот. Чуть-чуть про флот.
Проверяющие. Адмиралов у нас как собак нерезанных. Есть даже специально натасканные проверяющие адмиралы, потомки Нахимовых и Корниловых, инспектора. Они проверяют у нас все. Раз в неделю какая-нибудь сволочь приезжает, то есть комиссия, я хотел сказать. Правда, флот к ним привык, как зверь к зоопарке, к жующей публике, и волнуются только верхи, но все равно дышать не дают. А что, спросите вы, нельзя, что ли, капраза для проверки прислать? Нельзя. У нас на флоте своих капразов навалом, и чужого у нас просто пошлют вдоль забора надписи читать. Вот адмиралы и надрываются. У всех проверяющих адмиралов мозги от непрерывных проверок несколько повернуты вокруг своей оси, с наклоном таким мозги, мальца с креном. А вот угадать этот самый угол, так сказать, наклона, с которым они на бекрень, тем, кого они проверять собираются, никогда не удается. Он каждый раз новый.
Ну, это длинно, я не хочу, нет. Ну, да, что-то короче, что-то короче.
О чести и бесчестии. Честь у нас на службе принято отдавать. Причем молодцевато, отдавший честь должен тут же ее назад получить. Если вы ее отдали, а вам не отдали, значит, вы обесчещены.
Или вот
еще. Виноват? Есть еще такое хорошее слово «виноват». Произносить его надо быстро, лихо, браво, с блеском, со звоном шпор. Все это врожденное, конечно, и прочим нелегко дается. И с годами оно только оттачивается, но главное, без передышки. Что это? Виноват! А это виноват! А спички устраним! А окурки подберем! А мусор? Виноват! Одного моего кореша в институт перевели. А там капразы ручные, как голуби, с руки едят. Вызывает его начальник и говорит: «Почему вы до сих пор не в отпуске?» А тот с порога: «Виноват!» И у начальника сразу разрывается причинно-следственная связь, и он замирает. Что делать на службе с лицом? Лицом на службе нужно пользоваться. Изображение на нем легкого слабоумия считается хорошим тоном. Не возбраняется при этом покачивание головой в такт словам начальника. В конце хорошо бы сказать «Есть!». Если начальство пошутило, то прилично будет рассмеяться. Начальники порой такие забавники. Ну а при разговоре с начальником, о тягостный мой, где же должны быть твои глаза? Они должны быть на лице у начальника. Они должны искать там правильное решение.
Хорошо, это просто 72 метра, Александр Покровский. По-моему, гениальный текст, прекрасный текст офицера, военно-морского офицера, который точно понимает, о чем пишет. Ну, а я, так сказать, там постарался это дело прочитать, насколько я припоминаю. Это давно было. Упс, это было давно, это было больше 10 лет назад. Что нам делать с такими умными молодыми ребятами? Свыше 5000 выпускников набрали 100 баллов на единых экзаменах.
Я думаю, их надо устраивать на работу.
100 бальников стало сразу больше. Если в прошлом году 100 баллов за ЕГЭ набрали 4608 выпускников по всей России, то в этом уже 5009. Все работы перепроверены, чтобы подтвердить выставление высоких баллов. То есть, когда 100 баллов, то перепроверяют отдельно еще, достоин человек или нет. Чем запомнить? Никаких не было серьезных нарушений. Вот ЕГЭ, да, подводим итог. Никаких не было серьезных нарушений, утечек, контрольных измерительных материалов, массовых случаев списывания, ничего не было. Отмечает Рособорнадзор Сергей Кравцов. Доля выпускников, не преодолевших минимальный аттестационный порог по обязательным предметам, сократилась в два раза. То есть дети стали умнее или что?
Серьезнее, может быть, стали относиться. А?
Да. По математике.
Запугали.
Математика в этот раз была ужасная, ты знаешь. Почему было даже в интернете просили отменить этот результат, либо что-то там
пересмотреть. Очень сложные тесты.
Слишком сложные, да. По математике, по обязаловке. В этот раз был ужасный тест. И тем не менее, если в прошлом году не преодолели тест 21,1%, то в этом 15,3%. Так что же происходит? Выросли каких-то невероятных детей. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Доброе утро.
Дети стали умней?
Дети?
Да.
Нет, дети идут в одном примерно ключе уже на протяжении лет 25.
Ага. А кто же стал умней?
Почему-то у всех создается ощущение, что дети глупеют. На самом деле, если подходить объективно,
да,
то просто по решению каких-то задач. И я вот, например, преподаю уже на протяжении там в лицее 26 лет, но задачник у меня примерно один и тот же, и процент вот двоечников и отличников, которые решают или не решают эти задачи, он практически
примерно одинаковый. Хорошо, почему лучшие результаты? Лучшие результаты стали.
ЕГЭ научились в этом году, кстати, я считаю, был неплохой. Но математики меня тоже что-то как-то удивили. Дети выскакивали с экзамена и говорили, что их, в общем-то, что называется, подставили, а потом вдруг заоблачные баллы они получили, выше, чем в прошлом году.
Да, странно.
Я это вообще не понимаю.
Странно. Скажите, ну хорошо, значит, дети те же самые. Дети те же самые. Ничуть не умней, ничуть не глупей. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Может быть, они научились сдавать ЕГЭ именно, как наука, умение сдавать ЕГЭ, может быть, в этом причина, мне кажется. Может,
да? Разрешите, я расскажу один случай своей преподавательской деятельности.
Прошу вас.
Я еще преподаю.
Да.
Вот. И вот несколько лет назад был такой случай, когда у нас вот эти вот 100 бальники из Республики Северного Кавказа были,
да,
в университете учились.
Да.
То некоторые из них брали академический отпуск в институте.
Ага.
И приходили они писать заявление на академический отпуск, кто с отцом, кто с дядей. И когда заместитель декана спрашивал вот этого отца или дядю, вы зачем здесь находитесь, мы,
да,
со студентом сами разберемся, он взрослый человек.
Да.
Дядя буквально вот следующее говорил, я вам цитирую сейчас.
Да.
Он по-русски говорить может, а писать не может.
Писать не
можно.
Понимаете,
это 100 бальники. Так что я не думаю, что там все так хорошо.
А то есть вы думаете, что это может быть подлог?
Конечно.
А я думаю, что. А мне кажется, вот честно, что подлог уменьшается, а количество умных детей увеличивается.
Возможно, но количество подлогов этих тоже довольно велико.
Да, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Прошу вас. Причина почему? Ну что ж такое? Ну, мне очень неловко. Я вроде все правильно нажимал. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. У меня запарываются звонки. Не знаю. Сейчас я попробую еще раз. Ребят, сейчас у меня ответственный пробный случай. Раз. Раз. Да, здравствуйте.
Все. Здравствуйте.
Телефон гавкнулся. Да?
Кажется,
сейчас попробуем перезагрузить. Ребят, извините, просто много людей, когда звонят, так бывает, что телефон перезагружать надо. Сейчас мы попробуем. Телефон. Сейчас попробую. Ну-ка. Давайте попробуем еще раз, если... Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я как раз тоже непосредственно преподаватель в Москве.
Да, да, да.
И сейчас работаю в приемной комиссии.
Дети поумнее стали?
Первый год.
Да.
Вы знаете, зависит вот год от года. Вот в этом году, например, Москва написала очень, да, плохо историю. Там у всех 50-60 баллов. В прошлом году это было порядка 80-90. Ну, то есть смотрите.
Ну, как вы это истолковываете? Это же не приливы, это же не луна, так сказать, а что это?
Ну, год от года тесты меняются, вот эти вы правильно назвали, контрольные письменные материалы.
Да.
Вот, и они год от года сложнее либо легче.
Угу. Но тогда, тогда исчисляется некий средний балл, который считается проходным, или как это делается?
Проходной балл вот как бы высчитывается только после, когда уже все поступили, и вот последний человек, кто в конкурсном списке, вот у него минимальный получается балл, вот это является проходным. То
есть здесь мне хочется, я сейчас говорю, что мне хочется. Мне хочется, чтобы дети были намного умнее родителей. Мне этого хочется, просто по-человечески. Мне хочется, чтобы они выходили в жизнь такие лучезарные, какой-то упругой, уверенной чемпионской поступью, и все такие светящиеся, и точно становилось бы понятно даже по их виду, что они просто в разы совершеннее. Мне хотелось бы развития человечества. И я поэтому с такой надеждой говорю, что дети, безусловно, стали умнее.
Ну, отнюдь. Нам хочется того же самого, но на самом деле их вот этим ЕГЭ, их заталкивают в такие рамки.
Да.
То есть у них гибкость мышления отсутствует абсолютно. То есть они начинают мыслить вот этими тестами. И как только вправо-влево преподаватель дает какое-то задание такое более творческое, так сказать, где нужно мыслить и придумывать ответ, а не выбирать его, то здесь уже все.
А может быть, обществу у вас есть минута? Я хотел с вами порассуждать. Смотрите, а может быть, обществу и нужны люди шаблонов? Вот представьте себе, что вам, когда вам было 6 месяцев, жизнь преподала гравитацию. Вы бросали резиновую игрушку. Сколько вам сейчас лет? 25. Когда вам было 6 месяцев, вы бросали через кроватку резиновую игрушку. И с удивлением наблюдали, что она всегда устремляется вниз. Это по-настоящему важнейший урок гравитации. Правда же? Потом вы познали, что такое горячее и холодное. Потом и так далее. Потом вы узнали, что не надо совать палец в розетку. Там, значит, и так далее. Ну вот. Значит, короче, это же были шаблоны, как вы говорите. Это было обучение шаблонному для этой планеты. И мышлению. Может быть, это хорошо?
С одной стороны, да. В обществе менеджеров.
Да, да.
Но в обществе людей, которые должны мыслить, как я опять же повторюсь, да, креативно,
да.
То есть критически, что создавать новое, это...
Ну, представьте себе человека, у которого исключены эти... Он, например, жил в 6 месяцев в кроватке, которая была на МКС, на космической станции. И он не знает о гравитации. Просто не знает, и все. Значит, он может сделать, а, потрясающее открытие, б, оказаться круглым идиотом. Ну так.
Да, да, разумеется.
И чаще идиотом, чем гением.
Для нас, да.
Таким образом, лучше, чтобы люди были шаблонные.
Ну, если жить на МКС, как вы сказали, то, наверное, да.
Нет, вообще, люди шаблоны, удобнее.
Удобнее, вот именно, не лучше.
С ними удобнее общаться?
Удобнее.
С ними удобнее общаться.
Они удобнее для государства, ими проще управлять.
Они удобнее в общежитии человеческом. Шаблонные люди, безусловно, удобнее. Эксцентрики, мы их не понимаем, мы думаем, что они опасные люди.
Да.
Они абсолютно опасны.
Ну, а как же там, не знаю, прекрасные картины, научные открытия.
Не, ну, пожалуйста, ну, уже наоткрывали их, Вась. Все.
Умный пылесос.
Ну, можно, знаешь, я тебе скажу, ну, по-настоящему. Ты понимаешь, что нынешняя молодежь, к сожалению, читает, скорее всего, справочную литературу. И редко читает художественную литературу. Потому что художественную литературу в массе пишут лузеры, которые не преуспели, там, они не сделали с банкирами, вот они пишут. Значит, на самом деле, у них творческий заряд направлен не на деяние, а на мечтание. Вот отсюда творческая жилочка.
Вот а тут. Вот мне кажется, что теперь, на самом деле сейчас кажется, идет некая смена.
Натворили столько. Сейчас молодежь читала весь запас литературы, которую создало человечество? Нет.
Нет, конечно.
Нет. Нет, сейчас подойди к любому 16-летнему, скажи, вы читали Диккенса, уважаемый, вы читали Диккенса? Он скажет, нет. Ну, нет, почему? Или читал, но только Диккенса. Только Диккенса. Да, я читал Диккенса. А что? А еще что-нибудь читали? Нет. Толстого читал? Нет. Достаточно? Нет. Понятно,
ну,
да?
Он, например, значит, читал «Метро 2033».
Хорошо, читал, пожалуйста. Значит, я говорю, человечество накопило нешаблонных мыслей. И нешаблонных высказываний, то есть творческих высказываний, достаточно, чтобы следующую 1000 лет...
Питаться ими, да?
Конечно, вот в том-то и дело. Значит, музыка уже создана. Все, она создана. Бах, там, Гендель, пожалуйста, все. Музыка создана. Живопись в реализме создана, в символизме создана, в абстракционизме. В импрессионизме создана. Создана с цветными тенями.
И даже в кубизме.
И в кубизме. Все создано. Значит, живопись создана, музыка создана, литература создана. Все. Все. 19 век закрыл тему. Литература создана. Точка. Все. Да? Значит, ребят, это уже создано. Давайте прекратим вообще. Вообще. Быть творческими.
Зачем нам творчески? У нас есть сферы, в которых еще не все создано. У нас, например, активно развивается IT, да?
IT.
Это та сфера, в которой это будет еще двигаться.
Да.
И у меня есть ощущение, что те дети, которые подрастают сейчас, вы можете там на них жаловаться, они глупее и так далее.
Что такое IT?
Вообще все, что связано с интернетом.
Можно сказать, что такое IT? Моя догадка, я не знаю. IT – это способ описания желательной функции. Нам нужна желательная функция. Мы с тобой придумали. Нужна желательная функция. Да? Ну, чтобы робот подавал кофе. Вот это желательная функция.
Да.
Мы ее должны математическим языком описать, эту желательную функцию. То есть написать программу робота. Все.
Да.
Вот что мы должны сделать. Правильно? Где здесь творчество?
Не, ну можно же...
Где здесь творчество?
Придумать что-то такое, то есть... Что в свое время придумывали там?
Что, если он будет творческим,
да?
Оно не будет работать, он нахомутает что-нибудь, будет сбои, баги постоянно. Зачем это нужно? Переписывать программу потом?
Нет, а потом будет поколение тех, кто будет это все редактировать. Всегда бывает поколение тех, кто что-то взрывное новое дает, там, не знаю, голограмму, например, придумали. И потом те, кто пытается ее воплотить. И, может быть, сейчас мы зря ругаем наших детей, они, может быть, как раз это новый формат мышления.
Придумывать функции будут странные люди, но тоже не эксцентрики. Придумывать функции будут гедонисты, потому что им нужно сделать мир удобным. Придумывать функции будут нарциссы всевозможные, потому что им нужно сделать, там, условно говоря, фото удобным, там, эта призма всех достала уже и так далее. Да? Хорошо. Значит, и так далее. То есть функцию, а дальше сидят рабы, рабы цифр 1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-1, которые все это описывают. Это IT, это рабы, описывающие функцию, придуманную не айтишниками. Айтишники – это рабы. Рабы. Тупые рабы, в хорошем смысле. Описывающие функцию.
Просто,
все.
Просто для того, чтобы что-то придумать, нужно что-то наработать. И это нормально.
Не знаю. IT-бум уже кончается, Эльвира. Все, все, Эльвира.
И
все.
У нас в стране он, между прочим, еще не начинался.
Ребят. Мы за тысячу лет, предыдущие несколько веков, даже не надо тысячу лет, не надо. За предыдущие несколько веков всевозможные фрики навыдумывали столько всякого творчества, что эта тема закрыта. Все, что создается потом, это какое-то слабое, убогое подражание. А дальше надо превратить людей в функцию, в шаблонных удобных людей, удобных граждан, которые будут жрать и срать, и все, и все. И достаточно. Выдавать им для этого специальные деньги.
И ставить галочки в избирательных бюллетенях.
Работать будут роботы. Эти будут есть и испражняться. Жрать и срать, то есть формула. Значит, им для этого надо давать ресурсы, какие-то специальные поинты, специальные коины. Они будут этим заниматься, и все. Это будет всеми... Дальше как-то отбирать их тепло, может быть, как в «Матрице». Пусть они сидят в каких-то ваннах, специально в физрастворе. Не нужны больше творческие люди. Не нужны. Все, что нужно сказать, человечество уже сказало. Хватит!
Подъем. Движение.
Все пересказываются от тех же сюжетов. Посмотри, он любит ее, она не любит его, значит, они любят все вместе одного. Там, это. Все сюжеты, их всего, по-моему, 20.
Ну, это знаешь, как в фильме, да. Ты знаешь, чем он закончится, но интересно, как герои до этого дойдут?
Не знаю. Мне кажется, все сказано. Хорошо, давайте. Тема осталась та же, только теперь перетянулась она на Новую Ригу. Новая Рига никак не едет в город. Нет. Все стоит, сейчас прочитаю. Менты облаву устроили 8 минут назад, пишут люди, на въезде в тоннель. Пробки – это часть стратегии пересадить автолюбителей на общественный транспорт, пишет другой умник. Прекрасно. Это Новая Рига, она стоит, но также от Новой Риги теперь до Ленинградки стоит во все стороны, в обе стороны стоит МКАД. Ну вот, и Новая Рига не въезжает в город. В центре погано, как ему и положено, как вы понимаете. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 1 июля.
Подъем!